Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. В беседе с российским журналистом-международником А. Гурновым Александр Лукашенко с горечью вспоминал те дни. «Я хочу сказать одну вещь. Она прозвучит очень жестко. Я единственный президент, который в войну летал в Югославию. Меня, конечно, российские СМИ пристегнули к Милошевичу. Такой-сякой. Да, это был президент Югославии, как мы сейчас понимаем, патриот. И не совсем плохой был президент, не чужой нам. Но почему-то сделали его одиозной фигурой. Западу надо было это. А россияне тогда подпевали Западу. Но я там был. Я видел горе и страдания Югославии. Нам надо было защищать Югославию и не допустить дележки Балкан. После прихода к власти в США республиканской партии и администрации Джорджа Буша отношения между США и Белоруссию, и без того плохие, еще более ухудшились. Именно в недрах администрации Буша был составлен список стран, которые и он сам, и видные члены его окружения не раз называли деспотическими режимами. В этот список вошли Беларусь, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Бирма и Зимбабве. Слово об Александре Лукашенко как о диктаторе, а о Беларуси, как о последней настоящей диктатуре в сердце Европы, произнесла в одном из своих выступлений госсекретарь США Кондолиза Райс. Наконец был принят в Соединенных Штатах специальный дакт о демократии в Беларуси, осуждающий режим Лукашенко. Введенные тогда санкции не ограничены временем, они сохраняются пока и при новой администрации Барака Обамы. Никакой серьезной торговли между США и Беларусью не происходило. Однако усилиями белорусской стороны экспорт товаров в США удалось поднять с $97 миллионов. В 2000 году до 348,5 миллиона в 2007 году, соответственно, импорт из США за этот период поднялся с 138,7 миллиона долларов до 387,4 миллиона долларов. Один. Но после президентских выборов в Беларуси 2006 года власти Соединенных Штатов начали расширять свои экономические санкции, в том числе в отношении самого крупного в Беларуси концерна «Белнефтехим» и его дочерних предприятий. Именно это вину. Дело официальный Минск понизить уровень дипломатических отношений с Вашингтоном. Посол Беларуси был отозван из США, а американский посол был вынужден покинуть белорусскую столицу. Перед парламентскими выборами 2008 года в Беларуси США, а направили сюда несколько чиновников не слишком высокого ранга. А в августе этого года в Минске побывал заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Эвит Меркел, который встречался как с белорусскими чиновниками из МИДа, так и с деятелями оппозиции. Но 30 июня 2009 года в Минск при была весьма представительная группа политиков из трех сена, торов и пяти конгрессменов, как демократов, так и республиканцев. Их принял Александр Лукашенко, и эта встреча продолжалась несколько часов. Президент Беларуси был откро, венен и прям, что произвело на американцев немалое впечатление. Соединенные Штаты — это ведущая мировая держава, лидер мирового развития, очень технологичная страна, где живут умные, трудолюбивые и ответственные люди, сказал А. Лукашенко. Отношения между Беларусью и США обяза тельно нормализуются. Вопрос только в том, кто это сделает. Мы с вами или те люди, которые придут после нас? Мое пред. Ложение — не откладывать это в долгий ящик. Давайте уберем все завалы, которые мы с вами соорудили и которые мешают нашим отношениям. А затем начнем писать историю наших новых отношений более светлыми и радужными красками, нежели теперь. «Мы готовы поступить со своими интересами», — заметил президент. «Где-то отступить от твердой позиции, если это, конечно, не касается принципиальных вопросов, нашего суверенитета и независимости. Я часто слышу критику в свой адрес со стороны американских конгрессменов. Я не против этой критики». Единственное, что я хотел бы в этом плане, чтобы критика была основана на реальных фактах, чтобы вы, критикуя нас по тому или иному направлению, четко представляли ситуацию. Только правда. Вот чего я хочу в наших отношениях один. Александр, Лукашенко сказал, что республика очень заинти, рисована в конструктивных отношениях с Соединенными Штатами, что гости могут посмотреть в стране все, что они хотели бы видеть, включая военный комплекс и любые ГОСУ, дарственные учреждения, что Беларусь уже является ответственным партнером США в борьбе с международной преступностью, терроризмом, торговлей людьми, незаконным оборотом нарко, тиков, киберпреступностью. Она благодарна за конструктивную позицию США при выделении ей МВФ резервного кредита. Но надо идти дальше, чтобы принести пользу и Беларуси, и США. Да, у нас не все получается. Мы — молодое государство. Но будем откровенны, даже у вас не всегда все получается. По просьбе американских конгрессменов президент в тот же день помиловал американского гражданина, который отбывал в бело-русской тюрьме наказание за уголовное преступление. Если это для Америки очень важно — и будет способствовать нормализации наших отношений, — сказал А. Лукашенко. Я сегодня же пишу указ о помиловании. Через 2 месяца после делегации американских политиков в Минск со знакомительным визитом прибыл уже не заместитель помощника, а помощник государственного секретаря США А. по делам Европы и Евразии Филипп Гордон. Он встречался как с Дея, телями белорусской оппозиции, так и с главой администрации президента Беларуси Владимиром Макеем. Однако и до весны 2010 года, когда я заканчивал эту книгу, Соединенные Штаты не отменили введенных по отношению к Беларуси санкций. Невер, нулись на свои посты и послы этих государств. Позитивные повороты в политике США часто происходят с очень большим трудом и медленно. В отношениях со странами Латинской Америки, главным ЭКО, намеческим партнером Беларуси до 2007 года была Бразилия. Белорусский экспорт в эту страну составлял в 2006 году 207 миллионов долларов. В 2007 году минус 373 миллиона долларов. Экспортировалась в основном сельскохозяйственная техника и белозы. Импорт из Бразилии в эти годы, напротив, снизился с 210 до 106 миллионов долларов с поли. Тической же точки зрения наиболее близкие отношения связыва ли в этом регионе Беларусь и Кубу. Но торговля с ней была невелика, поставлялись тракторы «Беларус», мазы «Белозы» и холодильники «Минск». В апреле 2006 года состоялся визит Прави, тельственной делегации Республики Беларусь во главе с Сергеем Сидорским на Кубу. Стороны договорились о расширении товара, оборота, больших поставках кубинского тростникового саха, рассорца с возвращением на Кубу до 100 тысяч готовой продукции. Было решено создать там несколько совместных предприятий по производству лекарств в области медицины Куба, признанный лидер в Латинской Америке. В сентябре 2006 года в рамках саммита движения неприсоединившихся стран на Кубе побывал и президент Александр Лукашенко. В 2008 году Беларусь поставила на Кубу 100 автобусов МАЗ в знак побратимских отношений между Гаваной и Минском. Республика Куба до сих пор медленно выходит из трудной полосы упадка, вызванной голиквидацией СЭВА, распадом СССР и 5-10-летней блокадой со стороны США. Ей помогает в последние годы главным образом ЗОМ Венесуэла, которая именно в это время превратилась в центр политических и экономических перемен в Латинской Америке. Между президентами Республики Беларусь и Венесуэлы СЛО жились хорошие отношения. Известный белорусский аналитик Юрий Шевцов писал тогда в российской газете: «Как-то метно за последний год возник альянс стран, которые США называют изгоями. Венесуэла, Куба, Иран, Беларусь и, видимо, Сирия, или объявили, что между ними на двусторонней основе установлен стратегический союз. Или просто заключили десятки соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Союз стран-изгоев, ориентированный на Китай, абсолютно новое явление в политике. Еще недавно это казалось фантастикой. Глобализированный моноцентричный мир, США и НАТО-господ, ствующие над всей планетой, разгромленные Югославия, Ирак. Россия, более не являющаяся ядерным зонтиком и тылом для антиамериканских стран. Изгои оказались устойчивы. Они вклинены в моноцентричный мировой порядок и информационную эру. Их оказалось невозможным сокрушить ни Интер, Венцией, ни информационным давлением, вызывающим уран, живые революции. Наоборот, каждая из стран успешна во внешней политике и находится на подъеме. У всех стран-изгоев быстрые темпы экономического развития. Все страны. Изгои выстроили социальные государства, которые заботятся о гражданах, обеспечивая им безопасность, медицинское обслу, жевание, доступ к образованию и высокую социальную мобильность. Их устойчивость объясняется антилиберальной идеологи, ей и выстроены исходя из этого политикой. Если в 2006 году экспорт белорусских товаров в Венесуэлу составлял всего 6 миллионов долларов, а импорт — меньше 1 миллиона долларов, то в 2007 году экспорт возрос до 43 миллионов долларов, а в 2008 году товарооба, рот между странами, превысил 150 миллионов долларов. И продолжал Уве личиваться даже в кризисный 2009 года. Но главным звеном ВЭКа на МИЧЕСКом сотрудничестве двух стран стала теперь не торговля, а совместное получение нефти. Например, президент АА Лукашенко осуществил в декабре 2007 года во многих отноше не их исторический визит в Венесуэлу для открытия совместного. Белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти «Петровенбелл». В присутствии двух президентов на этом новом общем объекте была получена первая совместная нефть. Группа белорусских специалистов вместе с рабочими из Специя, листами Венесуэлы, подготовила и запустила предприятие «Кота». Рою будет добывать ежегодно 7 миллионов тонн нефти, 40% которой 2,8 миллиона тонн — собственность Беларуси. А АГ Лукашенко был очень воодушевлен этим событием. «То, что сделано сегодня для Беларуси на географически отдаленной от нас земле», — сказал он. «Таких подарков для нашей страны еще никто не делал. Хочу заверить. Нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Мы сделаем все для обеспи, чтения суверенитета, безопасности и независимости Венесуэлы. Еще во времена Советского Союза Беларусь была самой техно, логичной и наукоемкой страной. Мы все это сохранили и поди, лимся своими знаниями и наработками с Венесуэлой. В течение 2-3 лет мы создадим здесь такие предприятия, которыми вы будете гордиться. Один. Соглашения, которые были подписаны в те декабрьские дни, оказались весьма важными. Беларусь при ступала к строительству в Венесуэле 3 заводов по выпуску тракторов, автомобилей МАЗ и БелАЗ. Сначала они должны производить сборку продукции, а потом осуществлять полный тех, аналогический цикл. Кроме того, белорусские специалисты брали на себя реконструкцию делового центра Каракаса, возведение в столице жилого квартала, а также помощь в разработке генеральных планов строительства городов-центров в провинциях. Рядом с Каракасом должен быть построен город-спутник на 25 тысяч жителей. Другие договоренности предусматривали сотрудничество в военно-технической области, создание заводов по сборке сельскохозяйственной техники и другие всего было подписано одном соглашении на государственном уровне. И столько же между субъектами хозяйствования. 23 июля 2008 года в Минск прибыл с визитом президент Венесуэлы Уго Чавес. Он пробыл в столице Беларуси всего несколько часов и почти все это время в обществе Александра Лукашенко. Президенты приняли решение расширить совместно, но и нефтяное предприятие на 3 новых месторождения и ПРО. Вести разведочное бурение в разных местах бассейна реки Оренока. Беларусь обеспечит далекую Венесуэлу необходимой для этого техникой. Для геологоразведки, капитального ремонта, та и освоение нефтяных скважин. Беларусь и Венесуэла. Зая, Вил, прощаясь, Уго Чавес. Будут продолжать строить стратегии, чешский политический и экономический альянс. Всего за 2 года мы смогли выстроить план сотрудничества и создать первый этаж здания стратегического союза. Мы будем продолжать его строить, как политический, экономический, энергетический, технологический и социальный альянс по всем направлениям. Чистая прибыль, полученная белорусской стороной в 2008 году от участия в СП Петра Венелу, составила 60 миллионов долларов. По сходной схеме создано белорусско-иранское предприятие ТИЕ по добыче нефти. Идут переговоры о подобных объектах с Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном. Специалисты и чиновники говорили в конце 2009 года о возможном доступе Беларуси к российским нефтяным полям. Юрий Шевцов писал тогда в интернете, что предприимчивость Беларуси просто невероятна. Она строит в Венесуэле, несмотря на кризис, 7 крупных заводов, которые постепенно станут головными для целых отраслей. Прежде всего машиностроение и строительная индустрия. Возможна и частичная приватизация Венесуэлой некото рых белорусских предприятий, что расширит для них рынки и за пределами Венесуэлы. Эти проекты, заключает свой комментарий Юрий Шевцов, выглядят идеально. В марте 2010 года Лукашенко совершил еще один визит в Венесуэлу, подписал несколько новых соглашений и убедился в выполнении тех, что уже реализуются. Неожиданная геополитика. Сотрудничество Республики Беларусь с Венесуэлой, Китаем, Вьетнамом, Индией и Ираном. Чрезвычайно важное и во многих отношениях необычное достижение белорусской внешней политики. Однако лидеры страны хорошо понимают, что ее главные интересы состоят в развитии Европейской и Евразии, ской интеграции. Президент Республики Александр Лукашенко не раз говорил о том, что Беларусь — это не только географичи, ский-центр европейского континента, но и важнейший нервный узел его экономического организма. Беларусь не может жить без Европы, но и та не может игнорировать свой центр, стабиль, ность и безопасность которого — важная часть ее собственной стабильности и безопасности. Европа и евразийское пространство — это 2 разных экономических и политических организма. Но они давно уже срослись, образовав организм с единой, во многих отношениях кро, веносной экономической системой. Эта общая для Европы от Гибралтара до Урала система создавалась столетиями. В моей библиотеке есть не совсем обычная книга «Географический атлас мира», изданный в конце 1940 года. На политической карте Европы в нем отмечены всего 20 государств. Граница между СССР и Германией идет германского Мемеля теперь к Клайпедах, к украинскему городу Черновицы, ныне Черновцы. На карте нет Польши, а есть некая область государственных интересов Германии. Нет Чехии, а есть протекторат Богемии и Моравии. Нет Австрии и, конечно же, Беларуси, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии. В географическом атласе мира, изданном в 2000 году, на территории Европы обозначены 43 государства. Кроме них, как мы знаем, есть несколько непри, знанных или не вполне признанных государств. Государство — это центр власти и управления, который можно сравнить с НЕР, вным рлом. Число этих узлов возросло, однако кровеносная система экономика Европы, эволюционируя, осталась единой, и это реальность, которую никто не в силах изменить. Задача европейских политиков состоит в том, чтобы внимательно и осторожно удалять те тромбы, которые постоянно возникают то в одном, то в другом месте этой единой системы. Попытки разрушить экономическое, а также культурно-цивилизационное единство Европы предпринимались не один раз. Именно на ее территории происходили в последние 200 лет самые жестокие войны, которые на время раскалывали ее, но не могли полностью разрушить экономические и другие внутренние связи. В наши дни мировой экономический кризис усилил интеграционные процессы в Европе и породил новые центры, стремительные тенденции на евразийском пространстве постсоветского мира идет уже не только какой-то односторонний процесс глобализации, но и процесс образования многополяр нового мира. Одним из центров консолидации и силы становится Европа с ее французско-немецким ядром. Другим таким центром является Евразия, ядрами которой становится Россия на западе от нее, Беларусь на востоке, Казахстан. Эти государства по многим направлениям сближаются, а в экономическом плане срастаются друг с другом. Основу их обшей кровенос, ной, системы составляют энергоресурсы и финансовые потоки. Новые центры влияния и силы возникли и на Востоке. Это в первую очередь Китай и Индия. Вопреки даже не столь давним прогнозам происходит сращивание экономик Китая и США. Большая часть американского промышленного производства переместилась в Китай, а их валютные системы переплелись и поддерживают друг друга. Даже американские политики, поли, тологи и экономисты начали говорить о возможном союзе США и Китая как о единственно реальном пути выхода из того тупика, в который Соединенные Штаты попали в результате своей финансовой и военной политики. Латинская Америка образует еще один центр влияния и силы. Процессы консолидации не происходят пока в Африке и мусульманском мире, где ни возни, кло еще сильного ядра для экономического объединения. Изучение этих идущих почти стихийно процессов и перемен выходит за рамки настоящей работы. Нужно, однако, подчерк, нуть, что благодаря умелой внешней политике главные ветры мировой экономики и политики дуют и в белорусские паруса. Глава 7. Александр Лукашенко. Штрихи к политическому портрету. Основатель белорусского государства. Уже из сказанного в предыдущих главах можно сделать ясный вывод, что именно Александр Григорьевич Лукашенко создал первое в истории независимое и суверенное белорусское государство. Он и основатель, и главный конструктор, и архитектор этого государства, определивший как его несущий конструкт ЦИИ, так и его внешний облик. Та идеология, которую сформировал Александр Лукашенко, стала идеологией Республики Беларусь. Он, отец-основатель современной Беларуси, и в ней слова «батька Лукашенко» не несут никакого негативного или двойного смысла, но свидетельствуют об огром, но в уважении народа к своему лидеру. Сам Александр Лукашенко вырос без отца, и защитить его в детстве было некому. Но у Беларуси есть батька. Отец суровый, строгий, но сильный и справедливый, который свою страну и свой народ в обиду не даст. Заслуг А. Лукашенко как основателя белорусского государства не может отрицать даже самая враждебная к нему часть оппозиции — большинство белорусов. Пишет в одной из оппозиционных газет Виктор Бойчиня. Отлично знают биографию Александра Григорьевича как в официальной, так и в альтернативной версии, потому пересказывать ее нет смысла. Для меньшинства остается загадкой, почему большинство народа сохраняет верность лидеру нации. Секрета тут нет. Александр Лукашенко действительно первый президент Беларуси, построивший нынешнее белорусское государство, о чем неодно кратно писали государственные СМИ. Поскольку большинство населения нашей страны тотально зависимо от власти, оно не может не оценить по достоинству этот очевидный факт. И поскольку это большинство никакой другой страны не видело и не знает, оно страшно опасается, как бы не стал их уже один. Ирония здесь неуместна. В народной памяти белорусов нашли отражение и оценку все режимы, которые существовали на территории Беларуси в 20 веке, включая демократический, 1991-1994 годы, с его упадком, хаосом, безвластием и националистической истерией Белорусского народного фронта. Хорошо знают белорусы и то, как живет простой народ в соседних областях, Стях, Брянской, Смоленской, Псковской и Ленинградской, а также в Украине или Молдове. Не могут считать они привлека, тельной для себя и жизнь в отошедших к НАТО и ЕС, Литве и Латвии. Жизнь большинства граждан республики в годы прези, денства, Лукашенко. Хотя и медленно, но улучшается, и они ценят это, опираясь на собственный жизненный опыт, а не на ста ранее государственных, а тем более оппозиционных или западных СМИ. Александр Лукашенко не просто вывел, он вытащил страну из тяжелейшей ситуации, почти со дна пропасти, в которой она оказалась в результате усилий или бездействия других, как белорусских, так и российско-советских политик и общественных деятелей. Он действовал решительно, смело, не только жестко, но в чем-то, может быть, и грубо, но добился поставленных целей, которых иначе, видимо, добиться было нельзя. Именно такие лидеры были востребованы в начале 1990-х годов на всем постсоветском пространстве, однако появились они, к сожалению, далеко не везде. Хочется напомнить фрагмент из пьесы знаменитого немецкого драматурга Бертольда Брехта «Счастлива страна, в которой еще есть герои». Нет. Счастлива та страна, которая не нуждается в героях. В условиях того критического поворота истории, в каком оказались 20 лет назад народы всего Советского Союза, нужда в героях оказалась очень большой. Именно тогда лидером, героем и стал Александр Лукашенко. Но сегодня в Беларуси другая ситуация и другие требования к лидерам страны. Страна меняется, как меняется мир вокруг нее. Но меняется и Александр Лукашенко. В последние 2-3 года в Минске виден не такой президент, а Лукашенко, каким он был в 1994-1996 годах. И это результат не только накопления опыта и знаний, но и нового понимания обстановки в Европе и мире. Полная политическая биография Александра Лукашенко — дело будущего. Здесь я хотел бы обозначить лишь некоторые штрихи к его политическому портрету. Первые 30 лет жизни. В России об Александре Лукашенко объективная информа ЦИ явно недостаточно, поэтому привожу краткие биографические сведения. Александр родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Аршанского района Витебской области. Вскоре его мать Пере бралась с сыном на свою родину, в деревню Александрия Шкловского района Могилевской области, поближе к родным. Детство у ее сына было трудным. Вся деревня жила тогда очень бедно, хотя голода не было. После окончания школы Александр Лукашенко поступил на исторический факультет Могилевского педагогического института, который окончил в 1975 году. Он вырос крепким, сильным и деятельным молодым человеком. Странно, но некоторые нынешние оппоненты упрекают его в чрезмерной комсомольской и партийной активности. Но диссидентов в белорусских вузах тогда не было, и человек с активной жизненной позицией мог проявить свою энергию только в определенных рамках. При этом общественная работа всячески поощрялась, и стимулов для этого имелось много. После окончания института Лукашенко призвали в армию, и он служил в одном из подразделений Западного пограничного округа. Именно здесь, в Брестском погранотряде, вступил в ряды КПСС и некоторое время работал инструктором политотдела округа по комсомольским проблемам. После демобилизации о трудоустройстве молодого члена партии заботился уже райком, куда он должен был явиться, чтобы встать на партийный учет. Его переводили с места на место, и в официальной биографической справке о первом президенте Республики Беларусь можно прочесть. 1977-1978 годы. Секретарь комитета комсомола отдела проторговли Г. Могилева, инструктор Октябрьского РАИСПОЛ. Комаг Могилева. В 1978-1982 годах. Ответственный секретарь общества. Знание ЭВЭГа. Шклове. Заместитель командира роты по политчасти в 4104. Эти переброски надоели А. Лукашенко, ему хотелось более конкретной и постоянной работы. Он попросил направить его в какой-либо из отстающих колхозов. В Могилевском обкоме согласились и направили его заместителем председателя колхоза У. Арник, Шкловского рай Она. Параллельно он стал учиться в белорусской сельскохозе, Стенной академии, которую и окончил в 1985 году. В 1983-1985 годах работал в Г. Шклове заместителем директора комбината стройматериалов. В 1985 году перешел на работу в колхоз секретарем парткома. Это был колхоз им. Ленина Шкловского района. Самородок из совхоза «Городец». В марте 1987 года по рекомендации Шкловского райкома КПБ Александра Лукашенко назначили директором совхоза «Городец». Этот совхоз оказался для 33-летнего Лукашенко глав ным трамплином для выхода на белорусскую политическую сцену. Как его руководитель, он был выбран депутатом Верховного Совета Беларуси, в котором работал в 1990-х-1994 годах, продолжая по совместительству руководить совхозом. А следующим после главной усадьбы совхоза «Городец» основным местом его работы стал пост президента Республики Беларусь. Таким образом, он не прошел всех ступеней административной и пар, тейной иерархии, как, например, Нурсултан Назарбаев или Ислам Каримов, а поднялся на вершину белорусской политики, минуя промежуточные звенья, что сильно досаждает многим его оппонентам, которые в те годы уже занимали посты министров, секретарей обкомов и ЦК КПБ, или даже работали в аппаратах ЦК КПСС и Совета министров в Москве. «Как же так?» — говорил в своем кругу один из этих людей. В Белоруссии в 1987 году было 3,5 тысячи колхозов и совхозов, и у многих из этих хозяйств пока. Затели были выше, чем у совхоза «Городец». В республике было еще не менее 2-3 тысяч. Разного рода предприятий и соответственно директоров, масштабы работы у которых были не сопа, ставимо большими, чем в каком-то заурядном шкловском совхозе. Почему же вышел в лидеры страны именно Лукашенко? Лаже сам А.Г. Лукашенко, вспоминая прошлое, удивлялся порой быстроте своего продвижения вперед и вверх, а также масштабам и мощности той поддержки, которую оказал ему на первых выборах белорусский народ. «Я был тогда атеистом», — говорил он, покачивая головой. «Но возможно, что без вмеша. Тельство каких-то высших сил здесь не обошлось. Почему я, а не кто-то другой? Так не бывает». Образованнейший народ поставил тогда, в середине 90-х, на совсем молодого человека, мне ведь и 40 не было, когда я был избран президентом. Что-то, думаю, не то. Тогда еще так подумал. И до сих пор так думаю. Но знать этого мне не дано. Как историк, я не стану, конечно, ссылаться в своих объясне ни их на вмешательство высших сил. На многое в судьбе Александра Лукашенко повлияли те процессы, которые шли за пределами Беларуси, в частности, в Москве или даже в Украинском Чернобыле. Произошло совпадение самых разных фактов, ров, только одним из которых были способности и амбиции самого А.А. Лукашенко. Конечно, он был не просто одним из нескольких тысяч директоров совхозов и председателей колха, ЗОВ. Любой народ содержит в себе великое множество талантли, в их людей, как крупиц золота, золотоносный слой. Но изредка могут встретиться и самородки. Их, к сожалению, не может быть много, и появление каждого из них — большая удача для народа. Таким самородком, появившимся в Беларуси, и был А.А. Лукашенко. Ла. Он не проходил тех систем подготовки ГОСУ, дарственных деятелей, какие имелись в СССР и существуют в тех или иных формах во всех крупных странах. Но в СССР в 1987 году набирали ход перестройка и гласность. В Москве искали новых решений, и для людей инициативных и способных откры вались такие новые возможности и шансы, которых раньше не существовало. Александр Лукашенко этих шансов не упустил. Совхоз «Городец» был в числе отсталых хозяйств и числился таким давно. Молодой директор стал круто менять методы орга, низации производства. С января 1988 года в совхозе стал внедряться арендный подряд и в растениеводстве, и особенно в животноводстве. И за два года воловая продукция в «Городце» возросла в 2,2 раза. Урожайность зерновых и производство мяса. В два раза на дое молока. В 1,5 раза рентабельность ранее убыточ, Ново хозяйство составило 47,3%, а вместо убытков было получено 1,7 миллиона рублей прибыли. В масштабах цен 1989 года это немало. В хозяйстве обновили машинный парк, построили кирпичные и асфальтовые заводы, новые дороги. При этом директор совхо заусвоил многие очень важные навыки руководства и опыт адми, нестрирование и даже командование, которые потом весьма успешно использовал. Развил и расширил на посту президента. Но лесовхозе и его молодом директоре стали писать газеты, он стал попадать на экраны телевидения. В 1988 году Александра Лукашенко пригласили в Москву на совещание по проблемам аренды. Такие однодневные совещания по разным вопросам Михаил Горбачев проводил в ЦК КПСС. Но и Совет министров СССР приглашал председателей и директоров колхозов и совхо. Зов для подготовки разного рода документов по развитию сельского хозяйства. А Лукашенко участвовал в этой работе и встре. Чался здесь и с премьером Николаем Рыжковым, и с Михаилом Горбачевым. Вспоминая позже это время, А. Лукашенко говорил: «Я стал известным человеком, но молодым еще. Первая избирательная кампания. Огромную роль в становлении Александра Лукашенко и как политика, и как оратора. И в целом, как личности сыграла его первая и очень масштабная избирательная кампания по выборам на съезд народных депутатов СССР». В декабре 1988 года Верховный Совет ССС принял новый закон о выборах и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР. Было решено в Каче, ствее высшего органа советской власти, избирать съезд народных депутатов ССС из 2250 людей. Выборы следовало проводить на альтернативной основе, то есть отказаться от выдвижения в любом избирательном округе только одного кандидата. Из общего числа депутатов 750 должны были избираться от территориальных округов и столько же от национально-территориальных округов. Еще 750 депутатов должны были избираться от общественных организаций, но тоже на альтернативной основе. Конечно. В этом законе о выборах содержалось так много оговорок и было предусмотрено столько ограничительных механизмов, что полный контроль комитетов КПСС за ходом и порядком выборов казался обеспеченным на всех этапах. Предполагалось, например, что райкомы или обкомы партии вместо одного кандидата на мандат будут выдвигать еще одного — запасного. Однако предусмотрено. Треть все реально возникавшей ситуации закон не мог. И там, где независимые кандидаты и их команды проявляли особую актив — ность, изобретательность, используя и новые настроения избира, телей и новые возможности гласности. Там выставленные на их пути преграды удавалось преодолеть. И избирательная кампания превращалась в настоящую публичную борьбу. Именно это позволило многим независимым людям в разных местах страны завоевать мандат народного депутата СССР. Например, по Московскому национально-территориальному округу НЭЛ как независимый кандидат победил Борис Ельцин, что означало его возвращение в большую политику. Автор данной книги тоже был избран как независимый кандидат по одному из московских ТЕР территориальных округов. Сходная ситуация возникла в Белоруссии. В Минске некто, ры из лидеров Белорусского народного фронта, включая Зенона Поздняка, готовились к выдвижению своих кандидатур. Для МНО, гихпартийных лидеров столичные округа казались ненадежными, и они предпочли избираться на съезд народных депутатов через относительно глухие провинциальные территории. Так поступил, в частности, Вячеслав Кебич, занимавший тогда пост заместителя председателя Совета министров БС СР и председателя Легосплана Республики. Он выбрал тихий сельский националь, но территориальный округ, где, как предполагал, будет главным кандидатом, не имеющим серьезных конкурентов. Поддержка Могилевского обкома партии делала его фаворитом выборов. И областные, и районные советские руководители имели все основания ждать от него потом щедрой поддержки и помощи. А Выкебич рассчитывал на возможность после успешных выборов претендовать на пост премьер-министра республики. Однако все эти планы сломал Александр Лукашенко. Не без поддержки некоторых других директоров, совхозов и председателей колхозов он организовал в своем совхозе окружное избирательное собрание, на котором был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР по тому же национально-территориальному округу. Попытки работников обкома и Шкловского райкома КПБ воспрепятствовать ему успеха не имели. Национально-территориальные округа в Беларуси были мень шими, чем просто территориальные. Однако В. Кебич и А. Лукашенко должны были бороться за симпатии более чем 100 тысяч избирателей в нескольких больших районах Могилевской области. Первому из них помогали власти области, а второй пользовался поддержкой многих руководителей низово, Госвина. Неожиданную помощь оказала А. Лукашенко Централь, ная газета «Сельская жизнь». Она боролась за популярность среди сельских читателей и поддержать бывшего директора крупного завода против директора совхоза не могла. В конце кон, ЦОВ, и тот, и другой были членами КПСС, и никаких политича, ских упреков в адрес А. Лукашенко выдвинуть было нельзя. Александр Лукашенко вел свою избирательную кампанию активно и изобретательно. Он побывал почти во всех уголках своего сельского округа и только в первый месяц кампании ПРО вел более 150 встреч с избирателями. Он говорил о наболевших и близких людям проблемах, однако не останавливался и перед резкой критикой властей. Он поднимал тему бюрократизма и привилегий, а свою критику КПС С направлял в основном в адрес Шкловского райкома партии, который предлагал в НЕКа торых выступлениях вообще ликвидировать. Выборы состоялись 26 марта 1989 года, и каждый из участников и конкурентов мог считать их своей победой. Выкебич все же выиграл, но набрал всего 51% голосов, хотя мобилизовал весь свой немалый административный ресурс. Александр Лукашенко получил 45,7% голосов. Комментируя эти выборы и по горячим следам, и позже уже как историю, все наблюдатели оценивали их как блестящую победу начинающего политика. Сам Александр Григорьевич, вспоминая весну 1989 года, отмечал, что получил тогда полезные уроки, что сумел избавиться от некоторых своих недостатков, открыл в себе и некоторые СПО, собности, о которых ранее не подозревал. Те, кто позже ком, ментировал эту короткую, но напряженную кампанию, писали, что она в сущности раскрыла А. Лукашенко как перспективно гомолодого политика с громадной, но не находившей ранее выхода энергией и неукротимой волей к победе. У него не только обнаружился талант публичного политика, но и появился вкус к политической борьбе. Он показал всем, кто наблюдал за этой кампанией, смелость, даже азарт и способность идти на риск. Именно в эти месяцы он приобрел многих сторонников, пусть главным образом в пределах Могилевской области, но и немало противников, недоброжелателей, в том числе среди чиновников и не только в Могилевской области. Депутат Верховного Совета БССР после выборов А. Лукашенко вернулся к работе директора совхоза. Но весной 1990 года наступала пора новых выборов, на этот раз в Верховные Советы союзных республик, в том числе и БССР. Эти выборы проходили по новым, более демократичным правилам, без окружных собраний. В то время в партии, ных организациях и в руководстве КПС С развивался глубокий кризис. Критическим было и положение в экономике страны. В самых разных промышленных районах СССР проходили массовые забастовки. Близкие к забастовочным настроения на Блю дались и в благополучной ранее Белоруссии. Коллективные ПРО, тесты шли в ЦК КПБ из минских предприятий, в том числе от рабочих МАЗа, расширялось под влиянием Белорусского народного фронта националистическое движение. Александр Лукашенко без каких-либо колебаний принял решение об участии в предстоящих выборах. Он был выдвинут кандидатом в народные депутаты БССР по Шкловскому избира, Тельному округу Нутриста, 10 не от своего совхоза, а на собрании уполномоченных колхоза «Маяк». Его соперниками стали три кандидата, главным из которых был председатель областного аграрно-промышленного комитета и заместитель председателя Могилевского облисполкома ее, Корнеев. Борьба и теперь разга релась нешуточная. В Могилеве и в области зимой 1989-1990-х ГТ. Ощущалась нехватка продовольственных товаров, росла спекуля, ция, и А.А. Лукашенко выступил в защиту простого народа. «Спасите деревню от вымирания» — это был один из его главных лозунгов. «Защитим народ от произвола чиновников» — это был второй основной лозунг. За день до выборов в районной газете «Ударный фронт» было опубликовано заявление А.А. Лукашенко, в котором говорилось: «Ждать поддержки от имеющих власть мне не приходится. Для них я — самый неподходящий кандидат. Рассчитываю на поддержку рабочих, крестьян, интеллигенции и всех тех, кто не облечен властью». В первом туре выборов А.А. Лукашенко вышел вперед, получив 45,5% голосов. Ее Корнеев занял только третье место минус 17,2% голосов, второе досталось Вабуевичу, главному врачу Шкловской районной больницы. Это был достойный соперник. Но во втором туре, который проходил 18 марта 1990 года, победу одержал А. Лукашенко, получив 68,2% голосов. Весной и летом 1990 года на события в Белоруссии мало кто обра щал внимание и в Москве, и в западных СМИ. Внимание было приковано к событиям в Прибалтике и Закавказье, конфликту между Арменией и Азербайджаном, к политическим забастовкам шахте, ров разных регионов страны, представители которых воздвигли палаточный городок в самом центре Москвы возле гостиницы «Россия». О дискуссиях в Белорусском Верховном Совете многие тогда почти ничего не знали. Между тем здесь кипели яростные страсти. Александр Лукашенко был очень активен, выступал часто, эмоционально и успешно. Заседания Верховного Совета транслировались по радио или показывались местным телевидением. Не примыкая ни к какой из фракций, он полемизировал главным образом с секретарями ЦК КПБ и членами Совета министров БССР. «Я стараюсь идти от жизни», — говорил он, объясняя свою позицию в разного рода интервью, «потому что я по колени в земле». Наблюдатели и местные политологи называли его тогда стихийным демократом или коммунистом-демократом. Срав, невая его позицию с тезисами полковника Александра Рудского, создавшего в Верховном Совете РСФСР фракцию и движение «Коммунисты за демократию». Но Александр Лукашенко никаких фракций и организаций создавать не хотел. А Лукашенко поддержал декларацию о суверенитете БССР, но никогда не выступал за выход Белоруссии из состава СССР. После окончания первой сессии парламента даже официальная газета «Советская Белоруссия» посвятила ему почти восторженную статью, в которой можно было прочесть: «Прямой и честный. Он верен правде своих городецких мужиков. В свои 36 лет он прирожденный лидер, организатор, политик один». Именно Верховный Совет БССР долго и трудно формировал Совет Мини, стров республики. Премьером, как и ожидалось, стал Вакебич, но многие из предложенных им кандидатур на должности Мини, стров отвергались Верховным Советом и его комиссиями. В ходе одной из долгих дискуссий А. Лукашенко воскликнул: «Неужели 10-миллионная Белоруссия так оскудела на таланты? Достойные претенденты на министерские кресла есть. Но искать их надо не в министерствах и не в партийных кабинетах, а на предприятиях, в организациях и даже среди нас, депутатов». Постепенно он приобретал известность в республике и влияние в ее Верховном Совете. Вокруг него в начале 1991 года возникла депутатская группа главным образом из коммунистов. которые выступали против руководства ЦК КПБ и многих решений и действий Совета министров. На противоположном фланге парламента активно выступала группа депутатов от БНФ, возглавляемая Зеноном Поздняком. Главный белорус, ский националист, тоже был избран депутатом Верховного Совета в одном из рабочих округов Минска, где получил 70% голосов в первом же туре. Однако в том же заводском районе Минска, но в соседнем избирательном округе депутатом Верховного Совета был также успешно избран идеологический противник 3. Поздняка и БНФ-секретарь Минского горкома КПБ Петр Кузьмич Кравченко, который в правительстве Векебича занял пост министра иностранных дел. Вообще же белорусский парламент был расколот на множество групп и фракций и СОП. Рать здесь большинство для принятия какого-то решения было нелегкой проблемой. Недолгая эпопея ГКЧП в Москве привела к распаспаду организа ЦИ КПСС во всей стране. Прекратил свою деятельность и ЦК КПБ в Минске. Александр Лукашенко и группа поддерживавших его депутатов решительно осудили ГКЧП. Они требовали отстав Кен Дементея с поста председателя Верховного Совета и отстав Кивы Кебича. Однако тот хаос, который возник во всех регионах СССР после поражения ГКЧП и ликвидации КПСС, не мог не вызвать у Лукашенко протеста. Осенью 1991 года он выступал с КРИ, тикой и нового спикера белорусского парламента С. Шушкевича, и разного рода предложений и действий БНФ, правительства В. Кебича пыталась в эти месяцы не допустить развала Беларусь, ской экономики, и А. Лукашенко поддерживал В. Кебича. Кота, РЫ противился проведению радикальных рыночных реформ. В ноябре 1991 года А. Лукашенко голосовал против резолюции о создании Беларусью собственных вооруженных сил и денежной системы. Александр Лукашенко был единственным из депутатов Верховного Совета БССР, который голосовал против Беловежских соглашений. Много позже он говорил в одном из своих интервью. «Что касается крушения СССР, то тут мне не надо особо разглагольствовать. Я был единственным депутатом, который в парло Минте выступил и проголосовал против разрушения. Тогда просто обманули депутатов. Сказали, что и Россия, и Украина все уже ратифицировали Беловежские соглашения. Мы одни остались». Вот перед глазами стоит Шушкевич, который прибежал в парламент и об этом заявил, будучи руководителем парламента. Он, кстати, не имел полномочий на подписание Беловежских соглашений. Поэтому тут юридически можно подвергнуть сомнению все. Это личная инициатива Шушкевича. Он должен был получить санкцию парламента на это. Но он подписал. Поэтому, наверное, и в пуще собрались. Осквернили такое место. Это жуткая вещь. Я категорически был против этого крушения, против этого развала. Пусть бы это было объективно, пусть бы этот процесс шел объективно, но не так, что собрались втихую ночью. Но это только бла, благодаря тому, что у нас Михаил Сергеевич был тогда во власти. 1992 года прошел для только что возникшей суверенной республики Беларусь крайне тяжело. В стране не было ни пра, вящей партии, ни президента, ни вообще авторитетного центра власти. Верховный Совет был расколот на множество враждую, щих между собой групп, а правительство не имело необходимых политических полномочий и авторитета. Спикер парламента С. Шушкевич участвовал в саммитах глав СНГ, но в Беларуси он не обладал почти никаким политическим влиянием и контролировал даже деятельность Верховного Совета. Наиболее значи Мой фигурой в стране был премьер-министр Векебич. Но в ПРА, Вительстве тогда просто отсутствовали еще такие структуры, которые могли бы эффективно управлять перешедшими под его контроль громадными предприятиями, имевшими ранее союз, ныне статус. А о тех из них, которые входили в военно-промыш, ленный комплекс Советского Союза, правительство даже не слишком хорошо знало, что именно они производят. Разрыв многих прежних кооперационных связей с Россией создал для Беларуси несколько кровоточащих ран, и было неясно, как их лечить. В работе Верховного Совета Республики Беларусь были в 1992 году частые и длительные перерывы. И Александр Лукашенко много времени проводил в своем совхозе, который имел строгий план работ на весь год и должен был его выполнять. Депутаты же из фракции БНФ, используя свои мандаты членов Верховного Совета, пытались управлять в республике делами культуры и проводить белорусизацию в школах и вузах. Но их деятельность не была особенно успешной. Как и в Российской Федерации, в Беларуси социологи время от времени проводили опросы, чтобы определить популярность политиков. Первые три места в их итоговых списках занимали в 1992 году Вакебич, С. Шушкевич и три — Поздняк. Однако их рей Тинги были невелики, от 20 до 30% или даже ниже. Иногда в списке лидеров попадал Геннадий Карпенко, директор Круп, нового завода, доктор технических наук и депутат Верховного Совета. Но при всех опросах в десятку самых влиятельных людей в Беларуси попадал и Александр Лукашенко. В первые месяцы 1993 года хаос и анархия в стране возросли, и ропот народа усиливался. Все понимали, что нужно вводить пост президента, наделенного реальными и большими полномочиями. Однако между самыми влиятельными людьми и организациями республики не было согласия. Бесхозными остава лись силовые структуры, включая МВД и КГБ. Формально они подчинялись не премьеру, а Верховному Совету. Однако у его председателя С. Шушкевича для руководства силовиками не было не только достаточного авторитета, но и рычагов управления. Кроме того, в Беларуси возникло множество частных ком, мерческих структур, шел процесс первоначального накопли, НИЯ со всеми присущими этому периоду издержками, главные из которых — коррупция во властных структурах и обнищание рабочих и крестьян. Недовольство простых людей нарастало, и Верховный Совет Беларуси не мог на эти протестные настроя НИЯ не реагировать. 4 июня 1993 года Верховный Совет Республики образовал спецы. Альную комиссию со сложным наименованием. Временная комиссия Верховного Совета Республики Беларусь для изучения деятельности коммерческих структур, которые действуют при республиканских и местных органах власти и управления. В ее состав вошли 9 депутатов, а главой был утвержден Александр Лукашенко. Комиссия получила очень большие полномочия. Она могла проверять документы любых организаций, как государств, венных, так и негосударственных. С председательством А. Лукашенко согласились все фракции. У него была прочная репутация не только активного, решительного и смелого, но и честного и неподкупного человека. Приезжая из совхоза на заседание Верховного Совета, он мог привезти своим наиболее близким коллегам лишь пакет с огурцами или яблоками. Однако, как директор совхоза, А. Лукашенко хорошо представлял почти все, во всяком случае, многие их механизмы коррупции. Он знал, что и где искать, и как работать с документами. Как у председателя. Для этой комиссии в его руках оказалась немалая власть и возможность, носите влияние на общественное мнение, и он не стал этим прене бригать. Работал гласно и часто давал интервью. Популярность А. Лукашенко заметно возросла в 1993 году, но не только в связи с работой комиссии. В начале 1993 года в России начала работать на легальной основе КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Соответственно, и в республике из осколков бывшей КПБ была создана партия коммунистов Беларуси, ПКБФ. Ее главным лозунгом был призыв к восстановлению СССР, острую критику Беловежских соглашений и призыв к сближению с Россией не могли игнорировать ни Вакебич, ни С. Шушкевич. Как раз в это время они вели переговоры с Б. Ельциным и В. Черномырдиным об объединении российской и белорусской денежных систем, так как к введению собственной валюты Беларусь еще не была готова. 3 сентября 1993 года в Минске состоялся Конгресс народа Беларуси. Его инициаторами были не только лидеры ПКБ, но и все пророссийски настроенные политические течения и группы. Поддержало Конгресс и правительство Беларуси, а что ему было делать? Не возражал Шушкевич, яростно против Конгресса выступали только три — Поздняк и БНФ. Александр Лукашенко не занимался организацией Конгресса и не был главной фигурой на нем. Однако именно его выступление на этом форуме оказа «Лось в центре внимания» стало его кульминацией и сопровожда «Лось овациями». А Лукашенко ратовал за новый союз с Россией и другими республиками за создание единого государства. «На нашей земле», — говорил он, — «был уничтожен Великий Союз. Отсюда, именно отсюда, должно пойти движение по созданию новой великой державы». Когда А. Лукашенко кончил свою речь, его провожали не только овацией, почти все рукоплескали ора, тору стоя. Настроения народа были таковы, что даже Вакебич начал горячо поддерживать возрождение союза с Россией. Выступая 17 сентября 1993 года в Гомеле, он признавал, что не сумел спрогнозировать в вискулях развитие ситуации на постсоветском пространстве и что на его совести лежит груз ответственности перед белорусским народом. «Если возродить Советский Союз в его прежнем виде невозможно», — воскликнул Кебич, «то я буду делать все, чтобы создать его в обновленном виде». Между тем комиссия по изучению коррупционных дел «Актив», но работала, и все ждали ее первого доклада. Его несколько раз переносили и, наконец, назначили на 14 декабря 1993 года и оппоненты. И сторонники А. Лукашенко считают этот день знаменательным как в его биографии, так и в истории молодой республики. Зал заседаний Верховного Совета был переполнен. Присутствовало много официальных лиц, журналистов и неофи, циальных наблюдателей. По требованию докладчика и Большин, с ТВА депутатов велась прямая трансляция заседания по телевидению НИУ и радио. Фактически доклад А. Лукашенко смотрела и слушала вся страна. Он выступал очень эмоционально и как прекрасный оратор держал всех в напряжении. Доклад задевал многих влиятельных людей и содержал жество фактов, которые трудно было оспорить. Конечно, коррупция и злоупотребление в Беларуси не достигали российских масштабов. В России шла в это время настоящая криминальная революция. Страну потрясала вакханалия заказных убийств, создавались и крепли разного рода преступные группировки. Но у белорусов вызывало возмущение и то, о чем говорил Лукашенко. В основу его доклада легли материалы прокурату, РИ, МВД и КГБ, которые фиксировали множество правонару, шений. Но не могли в условиях безвластия доводить дело до логического конца, передавать в суд и затем наказывать преступников. Кроме того, в Беларуси даже еще не существовало многих законов, которые учитывали бы новые условия экономической деятельности. А главной причиной усиления в республике коррупции и злоупотреблений стал переход к рыночной экономике. «Предметом нашего исследования, — говорила Лукашенко, — является дерево, корнями которого являются коммерческие структуры. Они, в свою очередь, питают его крону, в результате чего появляются ядовитые для общества плоды в виде экономических преступлений. Злоупотреблений властью должностными лицами и коррупции — один». В докладе содержалось много предложений как частного, так и принципиального характера. Главное из них состояло в том, чтобы создать в стране постоянный и полномочный орган по противодействию коррупции, который координировал бы ДЕА, тельность всех правоохранительных структур. Основу такого органа могла бы составить временная комиссия, которая работа лапака только 3 месяца и смогла изучить лишь верхушку коррупционного айсберга. «Мы вплотную подошли», — говорил докладчик, к подводной части этого айсберга, где плавают жирные акулы. У комиссии есть информация о причастности высших должностных лиц к незаконной продаже оружия и к экспорту стратегического сырья, да и о многом другом. Доклад А. Лукашенко вызвал бурю в Верховном Совете. Одно за другим следовали опровержения и новые обвинения. Парламент был на несколько дней парализован и принял решение о закрытом характере заседаний. Только 26 января он стал обсуждать поста, навление по докладу председателя Временной комиссии. А Лукашенко снова выступил с большой речью, которая уже не транслировалась по телевидению. В постановлении имелись два главных пункта: не прекращать работу комиссии, а превратить ее из временной в постоянную, признать личную ответственность Эс-Шушкевича и Векебича за рост коррупции, что предполагало их отставку. В результате тайного голосования Эс-Шушкевич был СМЕ щен. Векебич же получил вотум доверия и сохранил свой пост. Депутаты Верховного Совета были напуганы произошедшим. По предложению нового председателя Верховного Совета М. Гриба генерал-лейтенанта милиции и заслуженного юриста Беларуси. Пар. Ламент принял в конце концов решение о том, что комиссия выпал, нила свою задачу и что ее деятельность прекращается. Все свои материалы она должны передать в правоохранительные органы. В первые месяцы 1994 года А. Лукашенко, популярность Кота, рова в стране значительно возросла. Продолжал активную деятельность как в парламенте, так и за его стенами. Когда он подходил к микрофону в зале заседаний, парламент затихал. А во время поездок по всей республике у него состоялся ряд ярких выступлений на встречах с народом. На очереди были первые в Беларуси выборы президента. Выборы президента Республики Беларусь. 15 марта 1994 года Верховный Совет Республики утвердил, наконец, новую конституцию после многомесячного постатей, новое ее обсуждение. Вслед за этим был объявлен и старт прези, денской кампании, которая во многих отношениях была не похожей на те, что происходили после распада СССР в других государствах на постсоветском пространстве. Беларусь слишком задержалась с формированием полномочных органов власти. Страна уже имела другой статус и другой режим, однако у ВЛА СТИ продолжало стоять правительство, которое было с формера, воно еще решениями ЦК КПБ. В советское время был избран и Верховный Совет. На старт избирательной кампании вышло 19 инициативных групп по выдвижению кандидатов. Им было нужно собрать по 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Только 6 групп справились с этой задачей в отведенные им 20 дней. В апреле 1994 года кампания началась и сразу приняла весьма острый характер. Ее фаворитом считался Вячеслав Кебич. В его руках находился аппарат Совета министров и экономические ведомства. К этому времени он сумел вернуть под свой контроль и все силовые структуры республики. Его поддерживала боль, шая часть хозяйственной верхушки Беларуси и бывшего аппора, ТЦК КПБ. Начиная свою кампанию и создавая избирательный штаб, В. Кебич был уверен в победе и надеялся одержать ее в первом туре. Вторым претендентом на пост президента был Станислав Шушкевич, который никак не мог смириться со своим полите, чешским поражением. Вокруг него возникло несколько групп либеральных депутатов и чиновников, которые только при ВОЗ, вращении Эс-Шушкевича, во власть могли надеяться на сохране, не и своих должностей и привилегий. Третий из основных претендентов — лидер БНФ Зенон Позняк, жесткий и радикальный националист. Он стал терять прежнюю харизму, но стремился любыми средствами прийти к власти. Четвертым стал Александр Лукашенко, но именно его участие больше всего беспокоило Векебича, и не зря. Первый же выступ, ления кандидатов ясно показали, что Векебич и его окружение только считали себя фаворитами. Реальным фаворитом был Александр Лукашенко. Проведенные в конце апреля социологичи, СКИ опросы подтвердили это. За Лукашенко готовы были отдать свои голоса 28% избирателей, за Кебича — минус 15,1%. За Шушкевича — минус 10,2%, еще меньше избирателей поддерживали 3 — Позняка. Команда и избирательный штаб, которую сплотил вокруг себя Александр Лукашенко, была небольшой, но эффективной. В ней не было никого из старожилов белорусской политики. Аналитики выделяют в ней 4 человек. Дмитрия Булахова, молодого прокурорского работника и депутата Верховного Совета. Виктора Гончара, также депутата Верховного Совета и кандидата юридических наук. Анатолия Лебедько, учителя из Гродненской области, который прошел в депутаты Верховного Совета при поддержке своего райкома комсомола. И Александра Федуту, тоже из комсомольских активистов. Федута работал пер, вым секретарем ЦЕКа Союза молодежи Беларуси. Собственно, уже лишь жалкого осколка белорусского комсомола в пятиэтажном административном здании, которое вскоре стало главным шта бомбизбирательной кампании Александра Лукашенко. Именно этих четырех активистов наблюдатели называли тогда и позже «молодыми волками». Амбиции у них были очень большими, но явных и ясных политических предпочтений не было. В команде трех. Поздняка или С. Шушкевича они работать не собирались, а в команде Выкебича все главные места оказались уже занятыми. Вошли в избирательный штаб, а Лукашенко и менее известные депутаты Верховного Совета. Леонид Синицын, бывший строй, тель. Виктор Шейман, бывший армейский политработник. Кота Рысь стал отвечать за безопасность кандидата. Иван Титенков, бывший секретарь Краснопольского райкома КПБ. В штаб вошли еще несколько работников МВД. Предвыборная борьба продолжалась больше трех месяцев и была довольно острой, но без грязных технологий. По всей стране стихийно возникали инициативные группы в поддержку А. Лукашенко. Как только начались публичные выступления кандидатов, он вырвался вперед. Однако в июне Выкебич, которого поддерживали все официальные СМИ, сумел догнать А. Лукашенко и даже немного обойти его по социологическим рейтингам. Глава правительства фактически монополизировал идею дружбы России и Беларуси. И телевидение, и радио, и газеты внушали избирателям, что все, кто выступает за союз с Россией, должны голосовать за Кибича, чтобы перехватить инициативу. А Лукашенко поехал в Москву и выступил перед Государственной Думой с предложением о немедленном создании парламентариями специальных депутатских групп для проведения переговоров о выработке механизмов объединения братских республик. Во всяком случае, представить после этого Лукашенко противни, Комсоюза с Россией официальная пропаганда не смогла. Основными преимуществами Александра Лукашенко были его энергия, активность, мобильность. Его уже сложившаяся репута, ЦИА защитника народа и его выдающиеся ораторские способности. В какой-то особой и изощренной рекламе он не нуждался, и его штаб затратил на всю избирательную кампанию не слишком много финансовых средств, что сохранило ему независимость от каких-либо политических и финансовых структур. Поэтому СПРА, ведливость победы, а Лукашенко на этих выборах не оспаривал никто ни тогда, ни позднее. Так, например, Александр Федута, входивший в его штаб, а позднее ставший одним из политических противников, писал: «Эффект от публичных выступлений Лукашенко был поразительный. Помню, я сопровождал его в Гомель. Во время этой поездки он выступал на открытом ста Дионе перед 2500 людей. Он стоял в цен, три арены, рассказывал свою любимую эпопею, как он боролся с гидрой коррупции. Длилось это около 2 часов, затем еще 2 часа докладчик отвечал на вопросы. Потом он снял пиджак, рубашка на спине была абсолютно мокрой, сел. Бледное усталое лицо ничего не выражало. И народ хлынул с трибун. Казалось, люди не выходили из рядов, а просто перешагивали через кресло и текли вниз на арену лавой. И лава эта неумолимо двигалась к своему герою. У нее появились руки, которые тянулись к арата. Ру протягивали какие-то клочки бумаги, блокноты, книги. Толь, распишись. Кто-то протиснул паспорт, кто-то, в полунищей тогда Беларуси, 100-долларовую купюру. Тянулись как к святому. Каждая его речь демонстрировала, насколько он вжился в свой образ, в свою роль. А сам он, похоже, уже начинал искренне верить в свое предназначение. Чтобы не говорили позднее о том, каких имиджмейкеров привлекал к себе в помощь наш герой, но я знаю доподлинно, свой имидж Александр Лукашенко создавал сам. Хорошо помню, как он кромсал подготовленный нами текст одного из выступлений, безжалостно что-то вычеркивая и вста, вляя свое. Когда он отдавал мне его для чистой перепечатки, живого места в нем не было. Синицын, поймав мой недоуменный взгляд, только хмыкнул литераторы. «Вас бы в колхоз отправить учить язык. Пишите проще. Один. С началом демократии и гласности. А тем более во времена смуты и первых избирательных кампаний ораторские способны. Сти играли огромную роль. В России на этом поприще выделя, лись тогда Особчак, а Атулеев и В. Жириновский, в Грузии минус трех. Гамсахурдия в Украине выдающихся ораторов не нашлось. Другое дело, что одних лишь ораторских способностей было для победы недостаточно. Программа А. Лукашенко включала ряд горячих и афористичных тезисов. Союз с Россией и сохране. Не единой с Россией денежной системы. Власть народу, а не номенклатуре, и другие эти лозунги привлекали тогда большинство населения, которое чувствовало себя и обобранным, и обманутым. Белорусы видели в лице Лукашенко человека из народа, народного президента. Почти безоговорочно поддерживала его бедная часть населения и особенно пенсионеры, которым рыночная экономика ничего хорошего не сулила. Беларусь уже жила в условиях тяжелого экономического и политического кризиса, и обещания восстановить в стране порядок привлекали людей больше, чем надежды на светлое будущее при рыночной эконо, мике и частном предпринимательстве. А Лукашенко оказался прекрасным полемистом, он не бросался шокирующими фразами о солдатах, которые должны мыть сапоги в Индийском океане, как в Жириновский в России. Не использовал национали, стической демагогии, как это делал Три. Поздняк, подражавший Гамсахурде и Ландсбергису. А Лукашенко требовал обуздать инфляцию и запустить заводы, половина которых стояла. Методов достижения этого он не затрагивал, призывая верить ему и голосовать сердцем. К этой формуле через два года прибег. Нет бы Ельцин. Белорусское телевидение предоставляло всем главным кандидатам до 30 минут эфира. И на экране А. Лукашенко смотрелся лучше других во всех отношениях. Вообще в этой кампании он демонстрировал огромный дар импровизатора, его ответы на вопросы были деловыми и обосно ванными, точными и образными, всем понятными. Результаты первого тура оказались для многих неожиданными. Лукашенко минус 42%, Выкебич минус 17,7%, 3. Поздняк минус 12,9%, С. Шушкевич минус 9,9%, А. Лубко минус 6%, В. Новиков минус 4,2%. По данным общественных наблюдателей, А. Лукашенко набрал в первом туре даже не 42, а 52%. То есть он победил уже в первом туре. Таковы же были подсчеты его штаба. Однако в случае протеста избирком или Верховный Совет могли отменить вообще итоги голосования, перенести выборы или еще какую-либо процедуру. Поэтому штаб А. Лукашенко, который возглавлял тогда Александр Лебедько, решил не протестовать, а спокойно идти на второй тур, который почти гарантированно обещал победу Лукашенко. Трудно описать растерянность противников фаворита «Голоса» Ваня. Да, они знали, что он известный и популярный политик. Но кто он такой? Он не имел тогда своей партии, хотя бы такой, какую в 1993 году возглавлял В. Жириновский. Но ведь и тот полу. Чил в России не 42%, а около 22% голосов. Он не имел никакой сколько-нибудь мощной финансовой поддержки и затратил на свою избирательную кампанию много меньше, чем любой из его главных соперников. У него не было административного ресурса, он не опирался на поддержку России или стран Запада. Но, так или иначе, во второй тур вышли А. Лукашенко и Б. Кебич. Премьер еще надеялся на успех. Именно его штаб предложил использовать перед вторым туром такую форму, как теледебаты в прямом эфире. В. Кебич, опытный политик, часто выступавший по телевидению. Но он оказался совершенно не готов к дебатам с таким человеком, как А. Лукашенко, оказавшимся не только замечательным оратором, но и талантливым импровизатором, находчивым полемистом. Он буквально разгра, мил в этих дебатах Векебича. Вся та разруха, которая происходи, лав 1992-1994 г. В Беларуси. Обнищание народа, безработица. Все это было использовано против премьер-министра, тогда как Лукашенко уверенно обещал исправить все упущения режима. Во втором туре результат Векебича даже ухудшился. Он полу. Чил 14% голосов, Лукашенко — 81%. Нигго уже не пытался эти данные оспорить или фальсифицировать. Выбор народа был очевиден, и Кебич признал свое поражение. Он вел себя в этих условиях вполне достойно. Власть перешла в руки Александра Лукашенко, и этим он был обязан только народу Беларуси и самому себе. Это развязывало ему руки при создании государственного аппарата и рычагов власти. Политики остались в стороне, а чиновники, военные, работники правоохранительных органов КГБ. Все властные структуры стали беспрекословно выполнять распоряжения избранного народом страны президента. Первый год и первый срок президентства. Александр Лукашенко встретил известие о своей победе в Г. Шклове у себя дома. Сотовой связи тогда еще не было, и он узнал новость по обычному домашнему телефону. В Минск он вернулся уже в качестве президента. Инаугурация еще не состоя. Лась, но уже при первой встрече с избирательным штабом стало очевидно, что Лукашенко изменился и сам по себе, и в отношениях с другими, даже близкими ему людьми. Некоторых это обидело. Однако именно это свидетельствовало о его крайне серьезном отношении к власти. Он действительно всего за одну ночь стал другим, ибо встал у руля государства и не мог ни чув ствовать той громадной ответственности, которая легла на его плечи. Леонид Синицын вспоминал. На него ответственность сразу наложила отпечаток, буквально физически стало видно, в повороте головы, в манере держаться, во всем. Он стал президентом. Мгновенно. Появилась подчеркнутая солидность, отстраненность, концентрация. Потом президент уехал в Шклов, и когда вернулся, со штабом уже не встречался, сразу пошел работать. И мне сказал, ты разбирайся со штабными делами. Нам нужно было сделать перезапуск всей политической системы. Мы страны. Мы ведь пришли из оппозиции, и для нас непростой вопрос был удержать власть. Но мы знали, чего хотели. Лаже больших совещаний особенно не нужно было. Все друг друга на какой-то внутренней чистоте слышали. И когда оппозиционе ры говорили 3 месяца, и все развалится. Мне смешно было. Мы были абсолютно в себе уверены один. Президент А. Лукашенко лично занялся механизмом контроля над силовым блоком, то есть армией МВЛ и КГБ. Л. Синицыну было поручено сформировать и возглавить администрацию президента, и через месяц она уже работала, имея штат около 100 людей. Иван Титинков возглавил управление делами президента. Аппарат Совета министров формировали все вместе. К этому подключился вскоре и Михаил Чигирь, профессиональный банкир, которому Лукашенко предложил пост премьер-мини, стра вместо ушедшего в отставку Векебича. Пост вице-премьера по социальным вопросам получил Виктор Гончар. Он явно раз читывал на роль наставника президента, но тому наставники были не нужны. Даже при решении социальных вопросов, а Лукашенко действовал вполне самостоятельно, не особенно советуясь с Вагончаром. Обиженный политик вскоре подал в отставку по мелкому поводу. Его тогда никто не понял и не поддержал. Надо сказать, что спустя некоторое время и несколько других молодых волков из первой команды АА Лукашенко вышли по тем или иным причинам из круга его сподвижников. Например, Л. Синицын, имея собственные амбиции, стал заниматься бизнесом, а потом, на следующих выборах, пытался вступить в борьбу за пост президента. А Федута занялся публицистикой, главной темой которой стала деятельность белорусской власти и президента. Анатолий Лебедько, не получив после победы Лукашенко никакого портфеля, перешел в оппозицию и через несколько лет стал одним из ее лидеров. Из руководителей ИСБИ, рательного штаба наиболее прочные позиции в структурах ВЛА, СТИ занял Виктор Шейман. Он работал на разных постах в РУКО, в водстве органов безопасности Беларуси, а в 2000 году был назначен на пост генерального прокурора республики. Нельзя не сказать кратко и о судьбе главных конкурентов А. Лукашенко на первых президентских выборах. Вячеслав Кебич работал в Верховном Совете, а позже в Палате представителей Национального собрания страны. В 1994 году он возглавил также Белорусский торгово-финансовый союз. Зенон Позняк-Прода лжал быть главой радикально-националистической оппозиции. Однако в апреле 1996 года эмигрировал в США и попросил там политического убежища. Позже перебрался с семьей в Польшу и жил в Варшаве. Станислав Шушкевич остался в Беларуси и ВОЗ, главил здесь одну из социал-демократических партий. А Лукашенко настойчиво и целеустремленно создавал РАБО, то способную и прочную вертикаль власти, в которой главным принципом становились уже не выборы, а назначения. Команды Кебича и Шушкевича ушли, надо было заполнить вакансии. Шел интенсивный отбор людей. Власть президента крепла. Новых людей, которые заняли важные посты в правительстве, в судебных и административных органах, в СМИ, в управлении главными регионами Беларуси, во главе министерств, банков, крупных предприятий и так далее было много. Александр Лукашенко ясно понимал тогда свои приоритеты. Вспоминая много позднее первые недели своего президентства, он говорил: «Мне ведь и 40 лет не было. Главное, что пришлось решать. Надо было отвести этот осколок Советского Союза, очень технологичный, развитый, с мощной экономикой, с монстрами финишного производства, МАЗом, БелАЗом, МТЗ, деревообработкой и так далее. Все было остановлено, пустые полки в магазинах, люди на площадях. Их уже разогрели в то время наши националисты определенными лозунгами. Помню, приехал на завод «Горизонт», люди смотрят на меня молодого. Им и меня жаль. Видят, что я не могу объять не объят. Ноя, и плачь, что семью прокормить нельзя. И просят меня. Ну, хотя бы $30, чтобы хоть как-то протянуть, хлеба купить. Жуткая была ситуация. У нас, я помню, за одни сутки в 18 раз подорожал хлеб. За сутки в 18 раз. Я просто благодарен людям, что они терпели Додин. Рынок — это в первую очередь стихия. И в 1993-х, 1994-х годах он дей. Ствовал и в России, и в Беларуси не на развитие производства и рост частной инициативы, а прежде всего на рост цен и передел собственности. Поэтому отдавать управление белорусской экономикой невидимой руке рынка АА Лукашенко считал полной авантюрой. Однако для сохранения централизованного управления НИЯ экономикой нужны были соответствующая законодательная база и государственные институты, суд, административные органы и так далее. А между тем важные решения следовало принимать по накопившимся проблемам быстро. Например, большой газопровод «Ямал». Европа строился уже несколько лет и остановился как раз у границ новой и независимой Беларуси. Ни С. Шушкевич, ни В. Кебич просто не знали, как дальше вести через территорию их страны это строительство. Тогдашний председатель «Газпрома» Рем Вяхерев тоже не знал, что дальше делать. Вскоре после избра НИЯ А. Лукашенко президентом Беларуси Вихирев приехал к нему. В одной из бесед с российскими журналистами А. А. Лукашенко вспоминал: «Когда Рем Вяхерев приехал ко мне, а меня только избрали, это был, кажется, 1995 года, он мне говорит: „Александр Григорьевич, вот мы проект давно сделали, Ямал, Европа, но не можем работать. Шушкевич заблокировал строительство, да и Кебич против. Я посмотрел бумаги и сказал: „Начинайте завтра строить. Я вам все документы подготовлю, и они будут подписаны. Земля будет ваша под этими трубами“. Он поднялся, на меня так посмотрел, думает: „Ну, наверное, он молодой и еще не пони. Мает, что говорит. Это ведь серьезный проект, и не решив какие. То детали, как можно начинать миллиардный проект“. Я ему сказал: „Или вы завтра начинаете строить, или больше ко мне не приходите“. Он вынужден был начать. И мы через полгода только закончили процедуру отвода земель, когда трубы были уже пола, жены. И когда сдали через 2 года этот газопровод, Вяхерев приехал на открытие и вспомнил это. «Я нигде», — сказал он. «Ни в одной стране такого не встречал, чтобы мне сказали, пообещали, и мы начали строить, поверив только на слово. Но мы свое слово сдержали. Более того, мы освободили от всех налогов это строительство. И тогда наш бюджет около $1 миллиарда потерял. Но мы знали, что это обшее дело. Строили, конечно, белорусы, а деньги платил «Газпром». Другая проблема, с которой сразу же столкнулся А. Лукашенко, это националистическая оппозиция. Многие из руководящих ею людей имели не только непомерные амбиции, но и мандаты депутатов Верховного Совета. Поэтому кон, конфликт президента и Верховного Совета 12-го созыва был неизбежен. Внимание историка заслуживают сегодня лишь некоторые эпизоды этого конфликта, который подробно описан в белорусской мемуарной литературе. Александра Лукашенко избрали президентом на основе Конституции 1994 года, ряд положений которой были приняты под давлением оппозиции и которые он не мог поддержать. Он считал необходимым усилить власть президента и уменьшить полнома чия парламента. С этой целью он, действуя по всему фронту ПРО, БЛЕМ, выбрал самую важную для белорусских националистов позицию и нанес по ним удар. Он предложил провести референ, дум об изменении флага и герба Беларуси, содержащий и ряд других вопросов, связанных с общей политикой президента в част. Ности. Вопрос о возвращении русскому языку статуса государственного наряду с белорусским, что тоже представляло удар по БНФ, который был ядром оппозиции в парламенте. Было почти очевидно, что Александр Лукашенко выиграет референдум и что БНФ потерпит поражение. Не рассчитывая на победу, депутаты из БНФ решились на провокацию. Они объявили голодовку, расположившись в главном зале Дома ПРА, Вительства, где тогда проходили заседания Верховного Совета, чтобы сделать эти заседания невозможными. Несомненно, что президент имел возможность выбирать раз, но и решение, например, мягкое, перенос заседаний Верховного Совета в другое место. Однако А. Лукашенко решил не игнорировать провокации оппозиции, а пресекать прямо и жестко. Министр внутренних дел Беларуси доложил ему, что по полученным в МВД сообщениям в здании дома правитель, ства заложена бомба и жизни депутатов угрожает опасность. Президент приказал действовать по инструкции, а та гласила, что при угрозе взрыва все, кто находится в опасной зоне и не подчиняется распоряжениям властей, должны быть удалены принудительно, что и было сделано. На следующий день в зале Дома правительства прошло очередное заседание Верховного Совета. Референдум состоялся 14 мая 1995 года, из 7,4 миллиона граждан, имеющих право в нем участвовать, голосовали 4,8 миллиона, 64,8%. На вопрос, согласны ли вы с приданием русскому языку равно госстатуса с белорусским, положительно ответили 83% участ, ников референдума. В поддержку предложения президента об установлении новых государственных флага и герба Республики Беларусь проголосовало 74,1%. За одобрение его действий, направленных на экономическую интеграцию с Россией, минус 83,3%. На вопрос об изменении Конституции стра, ны, позволяющих президенту распускать Верховный Совет, в случае систематического или грубого нарушения Конституции, положительно ответили 77,7%. В этот же день прошли выборы Верховного Совета нового, 13-го созыва, но из-за обилия кандидатов и остроты борьбы мандаты получили только 18 депутатов. Понадобилось еще 3 тура и 5 месяцев, чтобы Верховный Совет смог работать. В него не прошел ни один из членов БНФ-1. Тем не менее, с ЗАКО надателями ОАА Лукашенко возникали один за другим новые конфликты, так как многие решения и действия Верховного Совета 13-го созыва противоречили его политической линии. Это противостояние нарушало стабильность и нормальную жизнь общества, уставшего от непрерывных баталий. Особенно решительно оппозиция выступала против подписания Президин, том первого договора о создании сообщества Беларуси и России, что, по ее догматическим заявлениям, нарушало суверенитет республики. Именно проблема выбора главного геопо, политического союзника для Беларуси на ближайшие десятилетия Евросоюза или России была сутью конфликта. В горячую весну протестов оппозиции удалось втянуть немало людей, но кончилось все ее поражением, и Зенон Поздняк эмигрировал. Александр Лукашенко начал готовить новый референдум по изменению Конституции, а Верховный Совет — импичмент президенту. Этот раунд политической борьбы выиграл тоже президент. Оппозиции не удалось начать дело в Конституционном суде по отрешению Лукашенко от власти. А референдум был объявлен Всебелорусским народным собранием и проведен 24 ноября 1996 года. Напряжение перед референдумом и во время его проведения было очень велико. Против А. Лукашенко выступали теперь не только старые оппоненты, противостоявшие ему до президентских выборов, но и многие недавние соратники и союзники, которые помогли ему прийти к власти. Проходили многочисленные митинги и выступления оппозиции. Но референдум подвел черту под этими дискуссиями. Участие в нем приняли более бмлон человек 84,14%. По главному вопросу. О принятии измененного варианта Конституции Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поддержали более 80%. По новой редакции Конституции президент объявлялся руководителем государства, гарантом Конституции, прав и сво, бот человека и гражданина. Он обладал правом издания указов, имеющих нормативный характер. Вместо однопалатного Верховного Совета страна обрела двухпалатный парламент. Национальное собрание Республики Беларусь, состоящий из палаты представителей и Совета Республики. Но никаких новых выборов не проводилось. Из числа депутатов прежнего Верховного Совета указом А. Лукашенко был одобрен список из 110 людей, вошедших в палату представителей. Это были наиболее лояльные к нему люди. 1997-е, 1999-е годы прошли в Беларуси более спокойно, чем 1994-е, 1996-е годы. Но все же шла достаточно острая борьба с ОПО, ЗИЦИИ, и происходили разные персональные перемены во власти. А. Лукашенко не инициировал создание какой-то новой партии власти по типу «Выбора России», «Единство» и «Единой России». Его поддерживали несколько ранее с форме ровавшихся партий, но он не входил ни в одну из них. Выборы президента по новой конституции состоялись 9 сен. Тября 2001 года активность была очень высокой, минус 83,9%. Избира телей пришли на участки, а отдали свои голоса за А. Лукашенко 75,65% кандидаты, от оппозиционных партий получили менее 20% голосов. После этих выборов в стране сложилась устойчивая и прочная система государственной власти, и это позволило перенести усилия народа и государства на развитие экономики. Александр Лукашенко как политический лидер. Хотя Александр Лукашенко находится у власти уже более 15 лет, уважение и доверие к нему продолжают оставаться очень высокими. По данным Белорусского телеграфного агентства, в 2008 году уровень доверия населения к президенту ни разу не опускался ниже 85% от числа опрошенных. Однако, в отличие от России, высоким уровнем доверия в Беларуси пользуется также армия 81%, судебная система 71% и парламент 70,4%. Белорусской милиции доверяют 68,5% граждан, а местным органам власти минус 59%. Такой степени доверия населения страны к власти и силовым структурам нет ни в одной из стран СНГ и Европы. Сходные данные получают и официальные социологические службы, и разного рода независимые группы, время от времени проводя щии замеры общественного мнения. Бывший депутат Беларус. Скова парламента политолог Ольга Абрамова пытается так объяснить сложившуюся в Беларуси ситуацию. Лукашенко ОК зался очень удачным руководителем для переходного периода. Вряд ли он этого хотел. Но он помог белорусам совершить нетравматичный переход из советского времени в новое время. В обществе сегодня уже нет массового отрицания предпринимательства, а отношение к Западу изменилось в лучшую сторону. Белорусы узнали о наличии инакомыслящих и научи. Лись жить бок о бок с людьми, которых не приемлет власть. Я бы назвала Лукашенко гениальным лидером переходного периода. Но эту свою функцию он исчерпал. Вопрос, решится ли он на системные трансформации. Его уже не так любят, как люби, ли 15 лет назад, но терпят за неимением другого авторитетного лидера, самого президента. Однако не слишком заботит вопрос, кто и за что его любит из людей, претендующих на зва не элиты. Александр Лукашенко и сегодня опирается главным образом на большинство народа, ибо правящая элита пока в республике не сложилась. Ни в чиновном, ни в военном сословии, ни в белорусской интеллигенции, ни в предпринимательском классе. Переходный или транзитный. Период становления Беларуси как нового и независимого государства пока еще не завершился. «Мне как президенту», — говорил еще несколько лет назад Александр Лукашенко, «иногда приходится принимать непопулярные решения. Знаю, что любить меня за это не будут. Но моя задача — побудить всех любить страну, в которой мы живем, и уважать власть, которая никогда не бро, сала народ в беде. Согласитесь, что бы ни случилось, реакция власти всегда была мгновенной. Защищать людей — моя основная работа. Для этого меня нанял народ. Белоруссия изменилась за последние годы очень сильно и во всех отношениях. Очень существенно изменился за это время и ее президент. Это совсем не тот зеленый. Молодой политик, как он говорил, обращаясь к своему прошлому. В конце августа 2009 года ему исполнилось 55 лет. Александр Лукашенко очень многому научился за годы своего президентства. Овладел огромным объемом новой информации и новыми технологиями власти и управления. «Сила Лукашенко не только в том, что он обладает харизмой», — говорил недавно известный в Беларуси писатель Эней Чергинец. «Человек знает дело. Он воз, мужал». Сейчас это уже матерый политик, руководитель страны, перед которым пасуют руководители более мощных государств, нежели Беларусь по численности и территории. «Думаю, что наш народ не видит другого лидера». Александр Лукашенко — человек активный, искренний, открытый и эмоциональный. Психологи назвали бы его экстра вертом, тогда как Владимира Путина. Они считают типичным интровертом. Государственные лидеры могут быть людьми с очень разными особенностями личности, но при этом весьма эффективными. В любом случае они должны быть прагматичными и работоспособными людьми. Каждая профессия требует от человека определенных качеств, без которых он не сможет достигнуть ее вершин. Для политического лидера, который ведет свою страну через время, на кризисы и смуты, нужны прежде всего решительность, сила и смелость. Этими качествами в полной мере наделен А.Г. Лукашенко. Уже участие в выборах на съезд народных депу. Татов СССР в 1989 году свидетельствовало о смелости Лукашенко. Смелостью отличались и его президентские избирательные кампании, и его решения как президента. Когда президент, а Лукашенко во главе белорусской делега, ЦИИ впервые прибыл в Кремль. Борис Ельцин был удивлен имен, но смелостью и самостоятельностью нового белорусского лидера. Лукашенко вошел в зал уверенно и спокойно и не поддержал отеческого тона, которым начал их беседу Ельцин. Почему-то в ходе нее Ельцин несколько раз повторил одну и ту же фразу: «Не вы власть взяли, ее кебич потерял. Власть берется или теряется. Не вы взяли власть, ее потерял кебич». Но это было бы верно, если бы речь шла о нем самом и Горбачеве, который поте потерял власть раньше, чем Ельцин был готов ее принять. Было очевидно, что у того сохранился какой-то беловежский синдром. Чувство личной вины за содеянное. Лукашенко это уловил. Выбросьте вы, Борис Николаевич, из головы эти мысли о беловежской пуще, сказал белорусский лидер. Кравчук и Шушкевич заставили вас подписать это соглашение. Это была их цена за помощь в борьбе с Горбачевым, ведь они понимали, что два медведя в одной берлоге жить не могут. Вместе с Лукашенко были тогда премьер Михаил Чигири, глава администрации Леонид Синицын, который позднее в СПО минал. Надо сказать, что Лукашенко очень достойно и серьезно вел эти переговоры, хотя никакого государственного обга у него тогда быть не могло. Без патетики скажу, что я с гордостью СМО. Трел, как наш президент, беседует спокойно и вполне непринужденно. Вспоминал и сам А. Лукашенко об этой встрече. Он так меня внимательно и пристально рассматривал, молодого прези, Динта. Я говорю, вы меня не рассматриваете так пристально. Я приехал в свою столицу, в свою Москву. Здесь у меня многое связано с Москвой, поэтому не надо смотреть на меня, как на иностранца». Ельцин засмеялся и говорит, согласен до один. Именно на этой первой встрече был определен курс на союз Беларуси и России. «Не будет так, как с хохлами?» — спросил Ельцин. «Нет, это наша твердая позиция — союз с Россией», — ответил Лукашенко. С исключительной смелостью вел себя и действовал Александр Лукашенко во время короткой, но жестокой войны НАТО против Югославии весной и летом 1999 года не было никаких ни правовых, ни моральных оснований для бомбардировок Белграда и Сербии. Это понимали американские лидеры, но дей. Ствовали по принципу «сильный всегда прав». Именно в эти дни госсекретарь США Мадлен Олбрайт сделала известное заявление. «Мы вправе применить силу, потому что мы Америка. Мы сила, которую никому не позволено игнорировать». Борис Ельцин, как известно, уклонился тогда от осуждения США и оказал давление на Югославию и на Слободана Милошевича. А Лукашенко выле, тел тогда в Белград и встретился с Милошевичем в его бомбоубежище. Он открыто осудил США и не боялся ни тогда, ни позже говорить о том, что Европа вела себя в этом конфликте не солидно, а Россия. Предательски по отношению к братскому славянскому народу. Нам надо было тогда защищать Югославию. У нас с Россией для этого было все. И не было бы сегодня проблем с Косово. Я очень хорошо был вовлечен в этот процесс. Я знал военную составляющую. Я знал ту ситуацию, которая была в военном отношении. России не стоило больших усилий тогда противостоять агрессии, которая осуществлялась против братского нам народа. Характерен для А. Лукашенко и жесткий стиль руководства. Он шел к власти, опираясь на поддержку народа, простых людей и обличая пороки чиновничества, которое после распада Советского Союза и крушения КПС С. оставалось и в России. И в Белоруссии почти единственной несущей конструкции власти. Б. Ельцин заключил с чиновничеством негласный союз и потакал многим порокам этого сословия. Назначая человека на тот или иной пост, он мог при первой же встрече спросить: «А тебе нужна дача?» Если он потом и снимал этого чиновника, то не отбирал ни дачу, ни роскошные московские апартаменты. Александр Лукашенко принял совсем другой и очень жесткий стиль управления, выстроив при этом эффективную вертикаль власти. На протяжении всех лет он ведет самую суровую борьбу с коррупцией в аппарате власти, и чиновничество всех уровней опасается критики и гнева президента. Ротация чиновников и по вертикали, и по горизонтали — это в Беларуси весьма частое явление. Такая система незаметных публике, но несменяемых чиновников, какая существует, например, в системе государ, ственной власти старой Европы, в Беларуси отсутствует, так как правящая элита здесь еще не сложилась. Это проблема, которая вынуждает Александра Лукашенко откладывать свой уход из власти. У него нет ни преемника, ни альтернативы, и это понимают в республике все, даже оппозиция. Откровенный взгляд на поле. фактический потенциал, который высказал недавно чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков. Редакция оппозиционной газеты «Народная воля» задала ему вопрос. «Кому вы сами из наших оппозиционных политиков чисто по-человечески симпатизируете?» А Суриков ответил без дипломатических умолчаний. «Я, честно говоря, не могу выразить никому своих симпатий. Мне приходилось встречаться с ними и не один раз. Больше правда. На приемах мы пересекаемся. Мне однозначно не нравится их заточенность против почему-то, почему-то Александра Григорьевича Лукашенко. Им наплевать на все. На народ, на государство. Вот против Лукашенко и все. Почему? Объяснить не могут. Не нравится жесткость власти. Она многим не нравится, может быть, и в других странах. Но Беларусь, по моим пониманиям, из той ямы, в которой она находилась в начале и в середине 90-х годов, вытащить можно было только с помощью жестких рычагов. И больше никак. А вот им это не нравится. Демократия — граничащая с анархией. Что хочу, то и ворочу. У нас это было. Поэтому период становления демократии еще предстоит пройти и Российской Федерации, и Беларуси. Так, как положено нормально. Но демократии, а не анархии. И тогда появятся и поле. Тики уже не оппозиционные, а просто демократические. Некоторые приоритеты. Управление в ручном режиме. Александра Лукашенко вол, нуют все сферы жизни Беларуси, и он руководит делами республики, как правило, в режиме ручного управления. Он очень часто выезжает в разные города и области, посещает предприятия, стройки, воинские части, встречается с сельчанами. В условиях кризиса 2009 года эти поездки стали лишь более частыми. Когда возникли трудности с экспортом белорусской продукции, ЦИИ, президент обязал чиновников предоставлять ему еженедель, но доклад о снижении складских запасов и реализации продукции ведущих валообразующих предприятий страны, крупных предпринимателей из западных стран, России и стран СНГ, Израиля, которые приезжают в Беларусь, интересуясь ее инвестиционными возможностями. Он чаще всего принимает у себя в рабочем КАБИ. Нети всегда предметно и долго беседует с делегациями от разного рода бизнес-объединений. При посещении Сербии и Армении в 2008 и начале 2009 года он специально встречался с группами БИС, Несменов, и предлагал им расширить свой бизнес на территории Беларуси на очень выгодных условиях. Только после этих двух встреч в республике появилось около 10 новых инвесторов. Президент дает много поручений правительству и своей администрации и директорскому корпусу, тщательно следя за тем, как исполняются на местах эти поручения. В белорусских газетах каждые 8-10 дней можно встретить сообщение. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Гомельской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на ОАО «Минский моторный завод». Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Светлогорское производственное объединение «Химволокно». Ежегодно посещает А. Лукашенко и те районы Беларуси, которые особенно сильно пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Отношение к сельскому хозяйству и деревне. Совершенно очевидно особое отношение Александра Лукашенко к белорусским селам. Будучи всю жизнь связанным с деревней, он относится к белорусскому селу с неизменными любовью и вниманием. В беседе с группой российских журналистов осенью 2009 года А. Лукашенко подробно рассказывал о личной причастности к проблемам села. «Да, мы сразу начали заниматься не просто сельским хозяйством, мы спасали село. Но не бывает России и Беларуси без села. Там корни наши, там душа наша. Мы ведь все оттуда. А для меня это особенно важно. Я родился в городе. Но всю свою сознательную жизнь прожил в деревне, видел, что это за труд. И видел, как погибает деревня. А коль деревня погибает, нет основы. Все вымывается. Это катастрофа для любого государства. Но вопрос был не в том, чтобы вспахать землю, хотя это важно. Надо было спасать деревню, строить инфраструктуру, дороги, делать газификацию. Надо было клубы нормальные модернизировать, надо школы строить. И тогда мы решили. Надо строить агрогородки, а вокруг них огромные площади земель, ныне. Благо, что колхозы не распустили, не развалили. И нам проще было создать огромные массивы, 10-12 тысяч. Гоподмощь, но и производство молока, мяса, птицы и так далее, потому что там корма из земли. И мы увидели, что наши крестьяне воспряли. Появилась и новая техника, свои комбайны, свои трактора мощные. Один крестьянин на поле дает работу 7 человекам. Мы это все изучили и подняли село. Своим вниманием к селу Александр Лукашенко заразил многих крупных управленцев другими отраслями. Так, Национальный банк Беларуси поднял разрушенное хозяйство бывших советских колхозов на 160 тысяч га. Эти земли сегодня собственность банка. В Советском Союзе деревня была пасынком власти, даже в социальном отношении крестьяне считались людьми второго сорта. В Беларуси такое отношение к селу в основном преодолено. В современной России очень многое из того позорного наследия, к сожалению, сохранилось. Достаточно посетить соседние с Беларусью области. Смоленскую, Брянскую, Новгородскую, Псковскую, чтобы увидеть разницу между разру, хой в российском селе и порядком и относительным благополу, чьим в белорусском. Отношения с регионами России. Ни один из лидеров стран СНГ не относится так сердечно и тепло к России и русскому народу, как Александр Лукашенко. Белорусы и русские — это по существу один народ. Эту фразу в разных вариантах он говорил и продолжает повторять во многих своих выступлениях. В одном из интервью в 2009 году он говорил: «Я вырос как русский человек в обобщенном смысле слова. А русские в данном случае — это и белорусы, и русские, одинаково ориентированные в пространстве и по идейным соображениям. Поэтому для меня Россия никогда не была чужой. Да, я критикую конкретное голо, ватяпство конкретных руководителей Российской Федерации. Но и они меня не жалеют. И вообще, это нормальный стиль наших отношений. Если бы это было с Польшей, Германией, я бы так не посмел, потому что это фактически чужие страны. А у нас — союзное государство. У нас есть совместные органы, Высший Госсовет, Союзный Совмин, Парламентское собрание и прочее. Наверное, я слишком уж перебираю, когда иногда в открытую начинаю в адрес российских руководителей что-то говорить. Но они этого заслуживают. Александр Лукашенко признает, что ему приходилось иногда разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и на повышенных тонах. Но приходилось и отдыхать вместе, на Черном море, на Балтике. Как-то года 3 назад. Вспоминаю это о Лукашенко. Это было на Балтике, и я спрашивал Путина: «Слушай, Владимир Владимирович, я не представляю, как ты управляешь этой страной. Балтика? Край ее и где-то там Владивосток. Я бы, говорю, с ума сошел с моим характером. Потому что если я не знаю, как у меня в деревушке какой-то в основном складывается ситуация, какие там тенденции, мне неспокойно. Потому что у меня в каждом огороде должен быть порядок. А тут тысячи километров, 9-часовых поясов». Он так улыбнулся в ответ. А потом добавляю: «А ты еще говоришь, что России надо еще прирасти 6 белорусскими областями. Неужели земли мало?» Это почти дословный разговор. Мы сидели за столом, по-человечески расслабившись, и рассуждали. Он мне: «Ну ты мыслишь категориями Беларуси». Конечно же, Александр Лукашенко мыслит категориями не одной Беларуси, а шире. В самый разгар полемики между глава МИ наших государств по проблемам цен на нефть и газ он сделал ряд резких критических замечаний и в адрес российских лидеров, и в адрес российских СМИ. Но он также сказал: «Нельзя забывать главное. Единство белорусского и русского народов — это одновременно и историческая данность, и великая веками создававшаяся ценность для миллионов наших соотечественников». И люди осознавали это еще задолго до того, как узнали об экономических выгодах от использования и природного газа, и нефти, и научились устанавливать квоты на импорт. текущие проблемы в белорусско-российских взаимоотношениях — это не более чем неприятный эпизод в великой истории двух братских народов. И вовсе не повод отрекаться друг от друга, вдребезги разбивая наши общие вековые ценности. Не только старшие сыновья Александра Лукашенко, но и его младший сын, Блетний Коля, хорошо говорят и на русском, и на белорусском языках. В семье Лукашенко это не проблема, хотя сам он почти всегда в публичных выступлениях говорит на русском языке. «Что такое русский язык?» — заявил А. Лукашенко в одном из своих выступлений перед представителями белорусских СМИ. «Я повторю то, что говорил первому, второму и третьему президентам России. Когда они мне говорят, спасибо вам за то, что вы не создали проблему с русским языком, как в других, не буду называть государствах. Я говорю, вы меня за что благодарите? За наш, за мой русский язык. И этот язык, который называем русским, не российским, как некоторые у нас называют его русским языком. Там души нашего народа почти последнее столетие, да и, наверное, больше. Мы в составе и Российской империи намыкались. Но этот язык был нашим языком. Мы в него немало вложили. Почему же мы так быстро пытаемся забыть то, что создано нами? Почему пытаемся выбросить? Ведь это же за плечами не носить, как народ говорит. Уж если переводить эту тему на обыденное простое наречие. Александр Лукашенко — это единственный из президентов стран СНГ, который регулярно встречается с представителями российских СМИ и не только из Москвы. Но и Александр Лукашенко — частый гость в российских регионах. Еще в 1996 году, после подписания первых соглашений Беларуси и России о сотрудничестве и союзе, Б. Ельцин поддержал желание и возможность белорусского президента посещать российские регионы без каких-либо согласований с московскими центрами российской власти. Первая такая поездка состоялась в Ярославскую область, и Лукашенко часто о ней вспоминал. Ярославль — это, наверное, первая губерния, в которой я побывал. Тогда было очень тяжело, мы у вас покупали двигатели для наших МАЗов. Тогда вы вообще остановили заводы, перестали нам поста влять двигатели, и мы оказались в очень тяжелой ситуации. У нас тогда практически не было денег. Но мы собрали все, что можно, по Белоруссии повезли в Ярославль, чтобы организовать у вас ПРО, изводство двигателей. Потому что иначе и у нас было бы... закрыто это производство. Я очень хорошо помню эту поездку, помню людей, с которыми встречался. Прекрасные люди. У нас сейчас больше 100 миллионов долларов товарооборот с Ярославской областью. Она где-то в первой десятке по товарообороту с Белоруссией из всех регионов России. «Если бы не регионы», — говорила Лукашенко на одной из встреч с представителями СМИ, «то мы бы сегодня с вами не встречались и о союзном государстве не говорили. Когда мы не могли решить проблемы наверху, вынужден был поехать в регионы России, чтобы напрямую устанавливать отношения, несмотря на сложности и трудности. И тогда практически все губернаторы побывали в Беларуси. С основными губерниями мы заключили соглашение. Побывал президент во всех соседних областях. Когда его просят помочь в уборке урожая в Смоленской или Черниговской области, он всегда говорит «да». Это не чужие нам люди. Поезжайте, убирайте. И далее констатирует. Не только после уборки, даже в ходе своей уборки мы перебрасываем технику для того, чтобы помочь своим людям. И нет такого, слушай, ты мне это, а я тебе завтра то. Нет, сказали. Ребята, надо спасать вот это. Есть нечего будет зимой. И мы едем и делаем. Неудивительно, что Александр Лукашенко пользуется популярно, стью не только в Беларуси. Социологические службы регулярно проводят опросы о популярности среди населения России поле тиков как дальнего зарубежья, так и стран СНГ. Согласно опросу, который проводился осенью 2009 года, первое место по доверию занял Александр Лукашенко 52%. Второе место. Нурсултан Назарбаев 47%. Самые низкие рейтинги, как и следовало ОЖИ, дать были у Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили. Отстаивание суверенитета Беларуси. При всем внимании к России и ее регионам, где живут свои люди, Александр Лукашенко всегда твердо отстаивает как принцип равенства в переговорах Беларуси с каким угодно иным государством, так и ее суверенитет. Мы не можем стать частью любого другого госу, дарства, не только России. Не один раз подчеркивал он. Другое дело, что мы никогда не будем с Россией врагами, не будем противниками россиян. Попросту говоря, танки через Беларусь никогда свободно не пройдут. Мы всегда будем вместе с Россией отстаивать наши общие интересы. И Российской Федерации надо согласиться, что у нее на Западе есть единственная опора — дружеское государство, которое никогда не подводило и не подведет. Но оно должно быть суверенным государством один. Исходя из этих принципов, президент очень заботится о том, чтобы Минск выглядел именно так, как должна выглядеть столица суверенного европейского государства. Самое внуши, тельное и красивое из новых сооружений здесь — здание Национальной библиотеки Беларуси, наиболее современное и удобное здание такого назначения во всей Европе. Оно имеет очень большое книгохранилище и 20 залов, в которых можно работать при самом высоком техническом обеспечении и с использованием современных информационных технологий. Здесь в последние годы проходят и разного рода родные встречи, в том числе саммиты стран СНГ, глав ГОСУ, дарств Евразус. В Минске в последние несколько лет проведена реконструкция и расширение Национального Акаде, Мического Большого Театра Оперы и Балета. Здание этого театра, как и Национальной Библиотеки, стало символом белорусской столицы, лучшим на постсоветском пространстве. Пополнился Минск в последние годы и другими суперсовре, менными комплексами, спортивными, культурными, зрелищными. Но дворца президента в Минске нет, не возводились и новые крупные здания для органов власти. Президент и его администрация работают в большом административном здании на улице Карла Маркса, 38, где располагался в прошлом ЦК КПБ. Окна главного кабинета этого здания, где Лукашенко принимает большинство своих гостей, выходят во внутренний двор. Загородная резиденция президента располагается в пригородной зоне Минска, в поселке Дрозды. Там до 1994 года была резиденция премьер-министра Выкебича. В Беларуси реконструированы все музеи Отечественной войны, Художественный национальный музей, Русский театр им, Горького и Национальный театр им, Янки Купалы. Завершено строительство Дворца Республики, которое было начато еще в конце 1970-х годов, а потом заброшено. Неудивительно, что Александр Лукашенко с большим удовольствием провел экскурс сию для мэра Москвы Юрия Лужкова по главным культурным центрам Минска. Особенно большое впечатление на гостя ПРАИС вела Национальная библиотека. «Конечно», — рассказывал А. Лукашенко, «будучи историком по своему первому образованию, я хорошо знал, что такое культура, литература, искусство, как шло их развитие. Все это я понимал. Но когда стал президентом, я впервые материально пощупал, что же такое культура. Этой библиотеки не было. Это же с советских времен был проект, но боялись его реализовывать. Вы посмотрите на этот алмаз. Там же 120 тысяч бетонов земля. На этом фундаменте держится вся эта махина. Боялись строить. Может быть, лет еще 5 спустя, и я бы побоялся. Но по молодости махнул рукой. Будем строить. Я стоял на берегу, а бульдозер первую траншею копал здесь, вот под этим зданием. То есть я, придя к руководству страной, понимал, что для культуры я должен что-то сделать. Президент и его оппоненты. Об отношении к власти. Основным тезисом оппозиции в ее критике Аги Лукашенко является тот, что он, как президент, обладает слишком большой властью, что он стремился и продол, жаец стремится к ее укреплению. В 1997 году Афидута писал в очерке «Мир как воля и представление». Что бы ни говорила и ни писала белорусская оппозиция, очевидно, что Александр Лукашенко является политиком номер одним в своей стране. Поскольку только у него хватило сил и воли, чтобы целеустремленно бороться за власть, прийти к власти и удержаться у власти вопреки всему. И только Лукашенко оказался таким белорус, с кем руководителем, который, используя особенности ментали, тета белорусского электората, сумел изменить политическую действительность в стране в соответствии со своими представлениями. Сам Лукашенко чрезвычайно работоспособен. Это было очень хорошо видно во время президентской избирательной кампании. Двух-трехчасовое выступление в переполненном сельском или районном клубе, ровное отношение ко всем вопросам, к каждому подошедшему. Через час, чтобы успеть приехать в новый населенный пункт, новое выступление. Ни один из соперников Лукашенко так себя не растрачивал. Избирательная кампания показала: для Александра Григорьевича власть есть цель и одновременно смысл жизни. Ради ее достижения и сохранения он готов на все. Он превратился в сгусток воли и энергии. Эта энергия передавалась другим, заражала. Подобного рода упреками переполнена оппозиционная печать, и их можно цитировать на многих страницах. В Беларуси уже давно все знают, кто в доме хозяин. Утверж дал оппозиционный автор Александр Мишин. Ни парламент, ни совет министров, ни суд не являются самостоятельными государственными органами. И все более или менее важные вопросы они решают либо по прямому распоряжению прези, дента, либо с его предварительного одобрения. Президент у нас не только немного выше Бога, но и законов. Фактически Александр Лукашенко стал сегодня полноправным царем, на милость которого только и могут уповать все граждане. Исключительность власти, которой обладает А. Лукашенко в Беларуси, Нурсултан Назарбаев в Казахстане, Ислам Каримов в Узбекистане, а Владимир Путин в России доказать нетрудно. Однако в условиях, в которых оказались наши государства в последние 20 лет, такая власть не только оправдана, но и необходима. Без нее новые государства не создать, не укрепить было нельзя. Альтернативой могло быть только то, что Владимир Путин назвал недавно украинизацией в качестве одной из угроз для России. Упреки в стремлении к власти, которые делаются в адрес политика, крайне странны. Они сродни обвинениям артиста в стремлении к успеху и аплодисментам публики. А для кого артист работает, как не для публики? Только благодаря успеху он может рассчитывать повлиять на души людей. Точно так же и политик. Только имея власть, может изменить положение дел в стране и обществе. С этой точки зрения авторитет и власть Александра Лукашенко, его большой политический капитал, который он сумел накопить как в Беларуси, так и в России, можно считать одним из важных достижений белорусского народа, выдвинувшего из своих рядов и активно поддержавшего столь неординарного и талантливого политика. Давление западных политических сил. Ни для кого в Беларуси не секрет, что почти все оппозиционные группы и партии поддерживаются ведущими западными политическими центрами, причем не только морально, но и финансово. Однако западные политические круги этим не ограничиваются и оказы, вают немалое давление на республику и Лукашенко по всем линиям. В какой-то мере это было следствием того давления, которое Запад и прежде всего США оказывали на Россию, опасаясь ее укрепления и выхода на мировую арену как великой державы. После того, как сопротивление Югославии было сломлено, страны Восточной Европы одна за другой вступали в НАТО и Европейский Союз. А в результате революции рос, оранжевой революции и тому подобное проамериканские режимы появились и на постсоветском пространстве. Общую картину для западных политических стратегов портила лишь Республика Беларусь, которая оставалась прочным и верным союзником России. А многие западные геополитики хорошо знали и часто повторяли концепцию сердца Земли, которая была известна еще как формула Харальда Маккиндера. Она звучала примерно так: кто правит Восточной Европой, владеет сердцем Земли. Тот, кто правит сердцем Земли, владеет мировым островом или Евразией. Тот, кто правит мировым островом, владеет миром. Наиболее грубые и ожесточенные атаки против А.Г. Лукашенко предпринимались с конца 2004 и до весны 2006 года, то есть перед новыми президентскими выборами. В Беларуси предполагалось провести что-то подобное до оранжевой революции, которая только что принесла Западу успех в Украине. А.Г. Лукашенко был главой государства уже 12 лет, и любые перемещения в высших эшелонах белорусской власти казались для Запала предпочтительнее, чем сохранение власти прежнего президента. Печать не стеснялась в выражениях и рекомендациях. Политический обозреватель американского журнала «Тайм» со славянской фамилией Питер Саводник и Питер Саводник Демон стрировал особую злобность и печатал свои статьи сразу в нескольких журналах и газетах. «Беларусь», — заявлял он, — «это сталинистский сюрреалистический режим, который держится только на страхе, голоде и культе личности». Лукашенко уже разрушил весь частный сектор в экономике, его народ прозябает в бедности и безденежье. Ибо даже получение нишинских зарплат и пенсий зависит здесь от воли президента. Единственная возможность добиться демократии в Беларуси — это свержение Лукашенко. Для этого надо делать все: помогать оппозиции финансами, мешать инвестициям в страну, делать все возможное, разве что не ваору, жая повстанцев. Западная Европа полагает, что она может затал кивать демократию в глотку белорусам. Но если она хочет на самом деле помочь белорусской оппозиции сделать все, что уже было сделано в Сербии, Грузии и на Украине, то Европейский Союз должен снять для начала лайковые перчатки. «Белорусское государство», утверждал тот же автор в другом издании, «это не та машина, которую можно реформировать. Ее нужно сломать». Несомненная и убедительная победа, которую А.Г. Лукашенко одержал на президентских выборах в марте 2006 года, экономичи. Ские успехи Беларуси в 2006-2008 годах. Финансовые трудности в США и странах Европы, изменения во внутренней политике Беларуси и даже ее конфликт с Россией по проблемам цен на природный газ. Все эти факторы привели с лета 2008 года к ослаблению давления западных политических сил на Беларусь и президента А. Лукашенко. Сигналы, которые шли на этот счет со стороны Запада, были неоднозначны. Брюссель давал понять, что ЕС готов к некоторому смягчению своих прежних жестких позиций при условии каких-то ответных шагов со стороны Минска. В то же время Джордж Буш поручил подготовить доклад для него и для Конгресса о собственности и банковских счетах Лукашенко. Этот ДОТ так и не был представлен ни ему, ни Конгрессу, тем не менее 8 июля 2008 года Буш объявил о запрете белорусскому лидеру и еще 8 высшим чиновникам Пальзо ваться банковскими активами и собственностью, которыми они якобы обзавелись на американской территории. Ответ А. Лукашенко был вполне предсказуем. Он направил телеграмму Джорджу Бушу и предложил тому взять все деньги со счетов Лукашенко, если эти счета будут обнаружены на нужды своей семьи. Персонал посольства Беларуси в Вашингтоне был сокра щен до 2 человек. Соответственно, МИД Республики Предло жил сократить персонал посольства США в Минске. С резкой критикой как Беларуси, так и России выступила госсекретарь США Кондолиза Райс. Однако в Европе этих действий уходящей администрации США не поддержали. Для Александра Лукашенко открылась ВОЗ можность посетить Ватикан, Италию, а позже и соседнюю Литву. Значительно изменился и тон западных публикаций о Беларуси и ее лидере. В целом они оставались недоброжелательными, но не столь грубыми и оскорбительными, как в 2005-2006 годах. Последний диктатор Европы Александр Лукашенко неожиданно превратился в либерала, ищущего на Западе инвесторов для своей экономики. Писал в конце 2008 года в немецком журнале «Шпигель-дубозреватель» Уве Клусман. Таким белорусы своего батьку еще не знали. Авторитарный глава государства, по старинке отмечающий 7 ноября как день Октябрьской революции, вдруг заговорил как настоящий оппозиционер. Он обличает чиновничий произвол, требует либерализации экономики и призывает сделать бывшую советскую РЭС публику привлекательной для инвесторов. Неужели Александр Лукашенко превратился в реформатора? «Прогресс в стране дей действительно налицо», — продолжал автор. согласно индексам Всемирного банка, Беларусь вошла в первую десятку стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. По мнению ЭКС, экспертов Восточного комитета немецкой экономики, в стране наметилось улучшение инвестиционного климата. Государство-политический уклад, в котором до недавних пор мало отличался от советского, увеличило за последнее время продажу акций госкомпаний иностранным инвесторам, пополнив казну в 2006 году на 30 миллионов долларов, а в 2007 на 1,2 миллиарда неужели. Белоруссии суждено стать еще одним государством-тигром, встав в один ряд с азиатскими странами со стремительно растущими экономиками. В 2009 и в начале 2010 года давление Запада на республику и лично на ААГ Лукашенко сократилось до минимума. У стран Европы и США обнаружилось слишком много собственных проблем и трудностей. И это лишало всякого смысла прежней политики относительно Беларуси и ее лидера, к чему продолжали и продолжают призывать Запад наиболее радикальные деятели белорусской оппозиции. Этих людей можно понять. В то время как МВФ увеличил кредиты для Беларуси, спонсорская помощь оппозиции явно сократилась. Российские оппоненты Александра Лукашенко. Как я уже отмечал, у Александра Лукашенко в России много искренних сторонников. Он пользуется активной поддержкой всех тех общественных организаций, групп и партий, которые распало, жены в левой части российской политической сцены. Об этом можно судить по многочисленным публикациям в российской коммунистической печати. Наиболее активно выступают в его поддержку представители российских националистических групп, мнение которых отражает, в частности, газета «Завтра» и ее главный редактор Александр Проханов. Эти группы очень активны и в интернете, но их влияние в реальной политической жизни России невелико. Непримиримо враждебно относятся к Александру Лукашенко самые разнообразные правые российские группы «Равки» и «Течения». Крайне необъективные и порочащие совре «Менную Беларусь» и ее лидера публикации появляются на страницах «Новой газеты», «Независимой газеты», «Московского комсомольца», журнала «The New Times», «Московского нового времени». Этот журнал демонстративно издается с названием на английском языке. Российское телевидение, если судить по его главным кана, «Лам» в большинстве случаев просто игнорирует многие события, которые происходят с участием А. Лукашенко, что отражает взгляды и настроения значительной части чиновничества. Кота Рой относится к президенту Беларуси с очевидным неодобрением. Ем, но предпочитает воздерживаться от публичных высказываний. Ведь в российском правящем слое и сегодня немало тех, кто пришел сюда во времена Бориса Ельцина, а в сформировавшейся тогда властной группировке все еще велико влияние сверхбогатых людей, которых более правильно называть олигархами, чем крупными капиталистами. Российский крупный капитал еще не сложился как класс, для этого нужны время и смена двух-трех поколений, не сложилось в национальную элиту и высшее чиновничество. В этом кругу людей с численностью 2-3 тысяч. Человек протекают сложнее процессы, рассмотрение которых не входит в задачу автора. Не менее сложные процессы происходят, несомненно, и в белорусском обществе. В экспертных кругах Беларуси внимательно читают и изучают российскую прессу и особенно все то, что пишется о республике. Хорошо знает о настроениях российского высшего чиновничества и сам А.Г. Лукашенко. Он не один раз называл их выражением имперского синдрома. «Этот имперский синдром», — говорил. А Лукашенко в одном из выступлений не дает жить некоторым российским чиновникам. Эти действия банальны, и мы часто зара нее знаем, что эти люди будут говорить. Это уже надоело. Они не способны придумать что-либо новое. Они думают, что они такие большие, что их всегда будут в Беларуси о чем-то просить. Лично я не думаю, что у людей типа Алексея Кудрина, Германа Грефа, Анатолия Чубайса или Романа Абрамовича, Петра Авина и Михаила Фридмана есть какой-то имперский синдром. Их мотивы более прозрачны и примитивны. Однако не этим людям, как я надеюсь, принадлежит будущее России. Заключение. Что впереди? Автор рассмотрел и попытался дать свой анализ и толкование событий, которые происходили в Беларуси за почти 20-летний период. С начала 1992 и до начала 2010 года. Но что ждет республику впереди? Каковы ее перспективы хотя бы на ближайшие 10-15 лет? Некоторые из коммунистических и левых российских газет пишут о положении дел в экономике Беларуси, как о белорусском чуде. Но это не точное или даже ошибочное определение. Республика развивалась в последние 15 лет не по тайваньскому или сингапурскому сценариям, когда из бедных и колониальных стран с неразвитыми экономиками вырастали благодаря СОП, ственному труду и обильным западным инвестициям мощные современные экономики. Она не была колониальной страной, и сюда практически не шли западные капиталы. Беларусь похозяй. СКИ сохранила и развела все то, что она получила в наследство от Советского Союза. Она использовала и существенно модернизировала советские достижения в области планирования и промышленного строительства, а также в области сельского хозяйства, образования и культуры. Но что и как она будет делать запреди, ламе советского опыта, который является хорошей основой, но не образцом для жизни и деятельности государства в условиях 21 век. Беларусь — суверенное, но не самодостаточное государство. Она зависит в критически важных отраслях от экспорта и импорта. Ее дела во многом зависят от ситуации в России, Европе и мире. Однако, разумеется, и от инициативы труда белорусского народа его лидеров. Во время продолжительной беседы с президентом республики Беларусь 16 ноября 2009 года я задал Александру Григорьевичу несколько вопросов о стратегии. Развитие Республики Беларусь на ближайшие 10-15 лет. Отметив, что в Российской Федерации стратегического плана до последнего времени вообще не было. Первые наброски долгосрочной стратегии озвучены В.В. Путиным только в 2008 году, его ответ приведен ниже. «Я думаю», — заметил президент, — «что ни одно государство не может обойтись без выработки ясной стратегии своего развития». Еще в 1994 году, выдвигая свою кандидатуру на пост президента, я шел к людям не как политик-говорун, а как политик, предложив в эпоху хаоса и брожения реалистичный план по обустройству страны. Приоритеты белорусского пути были обозначены уже давно. Это построение государства для народа, социальная спра, ведливость, порядок, сильная вертикаль власти. Это выгодно от Ли. Чает нас от той же России, где, как вы правильно заметили, концепция стратегического развития появилась только в начале 2008 года сегодня. Мы можем с уверенностью сказать, что наша стратегия принесла свои плоды. Правильность сделанного тогда выбора была подтверждена народом. Долгосрочный стратегический план «Разви» ТИЕ Беларуси известен. Это построение сильного, независимого, социально ориентированного государства для народа. Вы спросите, а какие же объективные параметры должно иметь такое государство? Размер зарплат, пенсий, уровень цен, налогов, рост ВВП, темпы инфляции и так далее. Без детальных планов обойтись нельзя. В стране утверждаются и реализуются. Основные направления не социально-экономического развития республики, Беларусь на период до 2010 года, программа социально-экономического развития на 2006-2010 годы, комплексный прогноз научно-тех, неческого прогресса на 2001-2020 годы, программа развития промышленного комплекса на 1998-2015 годы. Программа «Струк», турной перестройки и повышения конкурентоспособности ЭКО, номики Республики Беларусь. Концепция национальной беза, опасности и другие целевые и отраслевые программы. Гордостью Беларуси стала государственная программа возрождения и РАС, «Витие села», призванная спасти деревню, вывести агропромышленный комплекс на новый уровень и сделать сельскую жизнь более привлекательной. Очень важно, что принимая эти программы, строя какие-то долгосрочные планы, мы обязательно прислушиваемся к мнению белорусского народа. Так уже стало традицией проведения всебелорусских народных собраний, на которых и утверждается программа социально-экономического развития страны на последующие 5 лет. В 2004 году принята Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития республики Беларусь на период до 2020 года, пришедшая на смену первому такому доку, менту, одобренному еще в 1997 году. Вместе с тем любая модель должна быть адаптируемой к изменяющимся условиям. Какие бы планы мы ни строили, всегда нужно быть готовыми их подкорректировать. Однако изменения не должны означать тотального отрицания всего, что уже было сделано. В этом и заключается главное преимущество стратегии. Правильная постановка задачи, предсказуемый результат концентра, ци сил и ресурсов, идеологическое и кадровое обеспечение для его достижения. Все это позволяет нам умело приспосабливаться к вызовам сегодняшнего дня, четко разделяя кратковременные, тактические задачи и долговременные, стратегические. Хорошей иллюстрацией моих слов может послужить взятый нами курс на либерализацию. К сожалению, многие и сегодня понимают и как безудержное господство рынка, растаскивание госсобственности, борьбу олигархических кланов, резкое соци, альное расслоение. Ничего общего такие явления с выбранным нами курсом не имеют и иметь не могут. Либерализация не отде, лима от порядка, от социальной защищенности граждан, от мира и стабильности в стране. Даже в условиях мирового кризиса государство должно выпал, нять принятые на себя социальные обязательства и гарантии, поддерживать уровень и качество жизни людей. Ключевой задачей для нас были, есть и будут защита простого человека, социальная справедливость, стабильность и порядок на белорусской земле. Много внимания уделяется в Беларуси подготовке нацио нальной управленческой элиты. В беседе с А.Г. Лукашенко я задал ему вопрос о проблемах, связанных с ее подготовкой, сославшись при этом тот опыт подготовки высококвалифи, цированных специалистов для государственного управления, с которым меня познакомили в Казахстане. Я спросил, как ведется подготовка таких кадров в Республике Беларусь? Созданная в Беларуси система подготовки управленцев КАРДИ нально отличается, подчеркнул президент, от существующих в Казахстане и Узбекистане. К примеру, Казахстанский институт менеджмента, экономики и стратегических исследований полно, стью англоязычный. Основная часть студентов — дети элиты. Обучение там стоит около 8 тысяч долларов в год. Помимо этого, Казахстан ежегодно отправляет учиться на Запад 3 тысячи студентов. Мы же сделали ставку на национальное образование, на отбор и обучение талантливой молодежи, готовые работать в интересах своего народа. В СССР существовали эффективные механизмы подготовки и переподготовки партийной и государственной элиты, высшие партийные школы. Такая школа существовала и в БССР. После распада Советского Союза мы ее не закрыли, а преобразовали в 1991 году в Академию управления при Совете министров. А в 1995 году это учебное заведение получило название «Академия управления при президенте Республики Беларусь». Для функционирования системы непрерывного образования сформировано необходимое правовое поле, определены подха, ды к работе с резервом кадров. Завершается формирование всех элементов системы подго, тавки управленческой элиты. Первичным ее звеном является подготовка студентов по специальностям управления, которая осуществляется в 20 государственных и 5 частных вузах. Общее число лиц, обучаемых по специальностям государственное управление, бизнес-управление, экономика и управление, составляет около 118 тысяч человек. Одним из приоритетных направлений деятельности всех органов государственного управления и высших учебных заведе НИИ в настоящее время является. Обучение резерва руководящих кадров всех уровней. Сформирована национальная система выявления и продвижения в деловой карьере, способных и ВИСа, к профессиональных граждан страны, включающая предостав линия президентских фантов для талантливой молодежи ДЕЯ, тельность бизнес-инкубаторов и технопарков. Мы утвердили комплекс мер по использованию компьютер, нового банка данных одаренной молодежи и для подбора и роста новки кадров в государственных органах и иных организациях. Администрации президента Республики Беларусь в форме Равана специальная группа резерва «Перспектива», в которую входят 250 молодых управленцев. Планируется организовать их интенсивное обучение теории и практике государственного управления, а также стажировки, в том числе за границей. Экономический кризис привел к сокращению мировой ТОР, ГАВЛИ и существенным изменениям в мировом разделении труда. Усиливается конкуренция между национальными экономиками. Повышаются требования ко всем элементам государственного управления, к системам образования, здравоохранения и культу РЫ. Возрастает роль отраслевых наук и науки в целом. Бюрократизм, косность, низкая производительность труда, неспособность к инновациям, невнимание к талантливой моло, дежи и к опыту старших поколений. Все это ведет к неудачам в конкурентной борьбе. Возрастает в мире и ценность интегра, ционных связей. У Республики Беларусь хорошие позиции и хорошие перспективы в этом соревновании. Одно из самых важных конкурентных преимуществ Беларуси и России — их союзнические отношения и связи. Послесловие. Вы держите в руках новую книгу известного российского историка и публициста Роя Александровича Медведева, посвященную Беларуси. Я с большим удовольствием, причем одним из первых, прочитал этот труд и уверен, что он будет интересен многим, независимо от того, согласны ли они с основными оценками белорусской модели, данными автором. Не скрою. Тема этой книги близка мне как дипломату и человеку, который профессионально исследует проблемы развития стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. Мое знакомство с автором состоялось благодаря его книгам, которые публиковались в Сербии еще во время СФРЮ, а в последние десятилетия наше общение, сотрудничество и дружба стали теснее. Писать послесловие к книге Медведева — большая честь, ведь его исследования, посвященные сталинской эпохе, политические биографии и мемуары читают во всем мире. Книга о Беларуси дает богатую пищу для размышлений. Она будет полезна всем, кто интересуется жизнью этой европейской страны, не так давно ставшей самостоятельным государством. Белорусская земля многое повидала, на долю живущего на ней народа выпало немало испытаний. Но для меня самыми впечатляющими остаются фашистское нашествие и Чернобыльская катастрофа. Об этих событиях также говорится на страницах книги. Хочу подчеркнуть, история наклады вает свой отпечаток на душу и характер каждого человека и всего народа. Белорусов она сделала мирными, терпеливыми, трудолюбивыми, законопослушными. Автор говорит и об этом. Он раскрывает, кажется, все темы, которые касаются новейшей политической истории Беларуси. Р.А. Медведев глубоко анализирует историю молодого государства, отталкиваясь от белорусской экономической модели, связанный с именем его первого президента Александра Григорьевича Лукашенко, вступившего в должность в 1994 году экономика. Это фундамент любой страны, без разве, то экономики государства не может состояться. Белорусская экономическая модель определяется как дрыночный социализм, определение вызы, вающее в памяти китайскую поговорку. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Белорусский выбор связан с распадом СССР КОТО. Рый тяжелейшим образом отразился на одной из самых развитых советских республик — сборочном цехе Советского Союза. Александр Лукашенко взялся за тяжелый труд — восстановить и развить белорусскую экономику. Образование суверенного белорусского государства, Это результат события, которое произошло в декабре 1991 года в Беловежской пуще. Лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали тогда соглашение и объявили, что Советский Союз как геополитическая реальность больше не существует. Белоруссия, как и другие республики бывшего СССР, должна была создавать свое независимое государство. А путь к самостоятельности, суверенитету и независимости — это длительный процесс, он не происходит, в отличие от разрушения в одно мгновение. Как справедливо отмечает автор, для белорусов, благодаря их нацию, нальному характеру и проводимой взвешенной политике, процесс самоидентификации оказался не столь трудным и болезненным, как, например, для украинцев. Но это не значит, что у белорусов не так сильно желание построить свое государство. У них есть своя национальная идея на основе НИИ, которой родилась идеология белорусского государства. Не специфи, ко в том, что она не опирается ни на левые, ни на правые догмы, ни на про, поведи радикального национализма. Читателям будет очень интересна часть книги, посвященная институтам демократии в Беларуси. Демократия может рассматриваться с разных сторон, и в зависимости от этого могут вырисовываться самые разнообразные карты. Ны, порой крайне субъективные. Выражая свою позицию, автор напоминает, что президент Республики Беларусь, как, например, и президент Республики Казахстан, по Конституции обладает такими полномочиями, каких нет. К примеру, у президентов Франции, США и России. В книге подробно ОПИ сывается, как создавалась вертикаль власти в Беларуси, анализируется кон. Цепция «власть народа и для народа», отношение власти к оппозиции, ситуация со свободой средств массовой информации с правами человека. Говоря об отношениях Беларуси и России, автор исходит из того, что они не ограничиваются проблемами внешней политики, а тесно связаны с внутренней политикой, экономикой, культурой, идеологией. Беларусь в СЕК да выступала с инициативами интеграции на постсоветском пространстве в рамках СНГ, построения союзного государства с Россией. Один из белорусских политиков, бывший премьер-министр Вячеслав Кебич, заявлял: «Без России ни в экономическом, ни в политическом плане нам не выжить». При этом Беларусь не думает, что такой политикой продает свой суверенитет. Это совсем не означает, однако, отсутствие проблем, споров, конфликтов. Беларусь в период глобального кризиса не может оставаться в стороне от всеобщих мировых проблем, тем более, что почти три четверти валового продукта она экспортирует. В основном в бывшие республики СССР, ныне само состоятельные государства. Мировой финансово-экономический кризис затронул все страны, но Беларусь преодолевает его легче, чем ожидалось. Белорусская модель и в это нелегкое время доказывает свою жизненную силу, стабильность, выдерживает испытания на прочность. Что касается места Беларуси во внешнем мире, оно определяется Александром Лукашенко следующим образом. Мы выбираем не Восток или Запад. Мы выбираем Беларусь, которая в силу истории, в силу экономики, в силу географии, в силу культуры и менталитета будет и на Востоке, и на Запале. Вывод Р.А. Медведева. Отсюда родилась сложная формула. Национальный суверенитет, насколько возможно, международные обязательства, насколько необходимо. К этому трудно что-либо добавить. Заканчивая свою книгу, Александр Лукашенко. «Контуры белорусской модели». Автор набрасывает штрихи к политическому портрету белоруска, голлидера. Он и основатель, и конструктор, и архитектор этого государства, определивший как его несущие конструкции, так и его внешний облик. Без сомнения, во время исторических поворотов нужны смелые и решительные люди. Но сегодня ситуация совершенно иная, все меняется. Белорусский архитектор и основатель государства, по-прежнему отвергая революционный путь и шоковую терапию, в новой реальности подтвержда, йод необходимость эволюционного пути, по которому должна идти и разве ваться страна. Разумеется, эволюционное развитие не должно быть слишком медленным, чтобы поспевать за временем. Работая достаточно долго послом в Республике Беларусь, я хорошо знаю, что идеи, которые сформулировал для себя Александр Лукашенко, стали идеологией государства. Он — отец-основатель современной Беларуси, он не просто вывел, а буквально вытащил страну из тяжелейшей ситуации, почти со дна пропасти, в которой республика оказалась после распада СССР. В заключение хочу сказать, что на меня произвели очень сильное впечатление и главный герой книги, и ее концепция. Не могу не отметить важности лично для меня правильного понимания автором положения Сербии в переломные моменты истории, которые мы пережили не только в постюгославское время. И Сербию, и Беларусь, и Россию всегда будет объединять память о нашей общей победе над фашизмом во Второй мировой войне. Сречка Джукич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь, посол Республики Сербия в Российской Федерации 2000-2005 годы, Минск, 26 апреля 2010 года. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.